Есть кто вообще меня первый раз видит и слышит? Есть такие люди? Несколько человек всего. Ну тогда я не буду слишком детально вступление какое-то делать, слишком детальное. Наверное, в основном мы будем говорить для тех, кто уже ходил на мои лекции, будем углубляться в тему. Я специалист по общественному здоровью, изучаю древнюю культуру, то есть изучаю ведическое знание, которая дает практические советы по отношениям, по жизни. И она смотрит более глубоко в природу человека, то есть рассматривает глубже природу, понимание личности. То есть древняя культура рассматривает, что человек имеет три структуры. То есть обычно медицина рассматривает только анатомическую, ну то есть материальную структуру человека. Вот. Но древняя культура считает, что кроме материального тела существует еще психическое тело. Психическое тело человека – это то тело, фактически, в котором происходят отношения. У нас семинар по отношениям. Телесные отношения, они не главные. Есть еще духовное тело. Духовное тело или душа – это я. Это то, что не умирает никогда. Это понять очень сложно сразу, сходу, но что такое психика, мы попытаемся быстренько разобрать. О, стало посветлее как-то уже, хорошо, спасибо. Мы немножко поговорим о терминах сейчас, буквально минут 15. Цель – разобраться лучше в отношениях, чтобы нам было легче разговаривать друг с другом. Итак, существует психическое тело. Веды объясняют, что оно делится на три части. Первая часть – это ум. Или манас, на санскрите называется манас. Это та часть психики, в которой происходит мышление. Ум имеет характер, там находятся отношения. И в центре ума, вот здесь вот в области сердца, находится наша связь с родственниками. Да, еще хочу сказать, что сама подача материала тоже, как бы древняя, она отличается от обычной. Тем, что лектор старается эмоционально подавать материал. Потому что эмоциональная подача материала глубже ложится в сердце, и человек глубже реализует все. Как вы вчера видели спектакль, многие слушают по много лет мои лекции, да? Но когда они увидели спектакль, они поняли, в чем разница между мужчиной и женщиной. Так было? Потому что очень эмоциональная подача была, жизненная эмоциональная подача была. Это очень важно, то есть это дает практичность, практичное восприятие ситуации, когда эмоции включаются. Поэтому на лекциях я немножко подпеваю, шучу, общаюсь с залом, могу лично вам что-то сказать, поэтому нужен свет был в зале, чтобы я мог вас видеть. Мне нужно понимать, как вы на меня смотрите. Вот. Итак, есть тонкое тело ума, вот здесь в сердце, в области сердца находится зона такая, в которой мы связаны друг с другом, психической энергии. Ум вообще это не просто думать, это также и думать, и чувствовать, и настроение находится в уме. Но веды объясняют, что ум связан со всем телом, он питает все органы и системы энергией. И ну, что это за энергия? Это энергия счастья. То есть органы и все системы, организм питается энергией счастья. Поэтому если человек чувствует себя несчастным, значит у него что-то уже страдает в организме. Потому что есть какие-то болезни, начинаются какие-то болезни. В целом, даже в древней медицине, аюрведе, ведической древней медицине, есть такое правило, что здоровье человека определяют не по анализам, что тоже важно, а по его удовлетворенности в жизни. То есть, если человек чувствует себя неудовлетворенным, значит, он уже болен. Есть арогья, такое понятие. А означает отсутствие, арогья, болезни. Есть такое понятие отсутствие болезни. Есть такое понятие свадьяя. Свадьяя означает счастье или удовлетворенность. И удовлетворенность считается более важным показателем здоровья, чем просто то, что у человека ничего не болит. Например, бывает, что человек без ноги, но он счастлив в жизни. Значит, он здоров. Бывает, люди все имеют, но они несчастны, значит, больны. И болезни бывают телесные, допустим, сердце колит. Бывают умственные болезни. Это они выражаются, допустим, в виде депрессии или подавленности, отчаяния. умственные болезни, также психические заболевания, такие как шизофрения. И есть еще болезни разума. Разум – это следующая психическая структура, которая в нашу психику входит, она контролирует ум. У разума имеет три центра – во лбу, в сердце и в области паха. То есть все эти три центра, они удовлетворяют три основные желания человека. Я – это душа. Душа наполняет энергией все тело. Эта энергия называется сознанием. То есть когда человек говорит, я в сознании нахожусь, я все понимаю, это значит, что эта энергия души, она открыто действует в этом пространстве, соединяет нас с этим миром. Но энергия сознания может и не находиться в чувствах. И тогда человек не воспринимает этот мир, находится внутри себя. У энергии сознания души существует три аспекта. Первый аспект действует через область лба и называется знанием. Все люди хотят знать, что сказать, ну что сказать. Устроены так люди, желают знать, что будет. Ну, то есть энергия знания всем нужна, она идет из области лба. У мужчин эта энергия больше проявлена, чем у женщин. Мужское рождение означает рождение для знания, для того, чтобы понять, разобраться во всем. Дальше следующая энергия – это энергия любви. Жить без любви не могут люди. Час без любви пропасть сейчас. Энергия любви находится в сердце. Здесь центр разума, связанный с любовью, находится в сердце. И он сильнее у женщин. Женщины рождаются для любви. Женское рождение означает... ну, как бы желание иметь гармонию в мире, взаимоотношения, любовь, взаимопонимание и так далее. И поэтому женское тело такое чувствительное, красивое, нежное, ласковое, то есть оно приспособлено для любви. А мужское тело приспособлено для побед. Оно более такую твердую природу имеет, психика более, ну, то есть соткана из такого больше тонуса, активности. Следующее, в области паха находится психический центр, связанный с вечностью. То есть и мужчины, и женщины хотят жить. Никто не хочет умирать, все хотят жить. Поэтому он бесполый, этот центр разума. В целом разум контролирует нашу жизнь. И разум соединяет человека с целью в жизни. Когда человек соединен с своей целью, это психическое понятие цели, то тогда он начинает получать счастье. В целом счастье у человека в жизни происходит из двух направлений. Первое направление – это центр ума, там находится карма или глубинная память о прошлых поступках. Из этой памяти приходит... То есть ну, в глубине сердца, вот, в глубине психики вот человека, не в сердце, не в сердечной сумке, а на тонком плане, на психическом плане, здесь находится глубинная память о прошлых поступках. Из этой памяти, под влиянием времени, которое все двигает вперед, время – огромная сила, веды говорят, самое непобедимое. Вот. Под влиянием времени у нас судьба движется вперед, действует на окружающих людей, наша судьба. И эта сила, она приводит иногда в состояние счастья нашу психику, а иногда в состояние страдания. Это происходит просто само собой. И большинство людей именно так настроены, то их цель жизни – это просто счастье. Они звонят друг другу по телефону, как у тебя дела? У меня все нормально, хорошо. И у меня хорошо, ну слава Богу. То есть веды объясняют, что такие люди, которые живут просто ожидая счастья, они живут как во сне. То их и жизнь, она не имеет большого смысла, потому что нет смысла просто ждать того, что приходит само собой и само собой уходит. То есть это все происходит само собой. Тут как волны, веды объясняют, в океане. То вниз волна идет, страдания приходят в жизни, то вверх приходит счастье. Поэтому нет смысла это ждать. Те люди, которые хотят действительно быть счастливыми, они должны понять, что счастье также приходит через разум, когда человек правильно ставит цели в своей жизни. То есть направляет жизнь свою в правильное русло. И вот именно для этого предназначены лекции, чтобы научиться направлять жизнь свою в правильное русло. То есть на основании своих лекций я провел серьезное исследование несколько лет назад, Мы исследовали около 1000 человек, и оказалось, что те люди, которые просто слушают лекцию, их жизнь коренным образом меняется. То есть они бросают вредные привычки, изменяется личная жизнь, улучшается возможность трудиться, отношения на работе, здоровье. И много-много разных показателей меняется, и поэтому эти лекции были признаны как такая могущественная сила, улучшающая качество жизни человека. То есть все единогласно доктора наук признали, что это важный вклад в здоровье нации, то, что я делаю. Таким образом, изучение, как правильно жить, является действенной силой, меняющей судьбу. Причина заключается в том, что само изучение находится в разуме. Разум – это такая сила психическая, которая при правильном настрое способна поменять нашу жизнь. Она действует не только внутрь, но также наружу, на окружающих людей. Самая сильная связь разума, разум больше всего связан с чувством слуха. То есть ум имеет 5 чувств. Самое важное из них – чувство слуха. И чувство слуха, оно дает ему энтузиазм. Ну, допустим, вы что-то прочитали в книжке. Допустим, что хорошо по утрам делать зарядку. Появится вдохновение делать зарядку или нет? Ну, скорее всего, нет, если у вас есть какой-то опыт делать зарядку, тогда появится вдохновение. Вы вспомните, то есть, потому что память также является силой, вдохновляющей человека. Память тоже находится в разуме. Человек вспоминает прошлый опыт и вдохновляется. Но если какой-то человек, который любит делать зарядку, вам скажет о разарядке, что-то расскажет, и сделает это с любовью, потому что именно энергия любви дает возможность передавать знания. Если что-то говорится с любовью, тогда знание входит в человека. Если без любви, не входит. Если тот, кто делает зарядку, скажет об этом, то тогда появится энтузиазм. Это функция разума тоже. Захочется сделать зарядку тоже, попробовать это. И человеку нравится это, понравится это сделать. Вчера, например, был концерт, и очень был такой удивительный, такая песня удивительная про мать-землю. И удивительные слайды, которые эту песню повторяли. Когда люди это видели, я когда первый раз увидел, я очень начал уважать землю. Ну, наше место, где мы живем, начал уважать реально. Это дает вдохновение. Вдохновение находится в разуме, поэтому важно собираться вместе и изучать, как правильно жить. Это меняет жизнь очень сильно, вдохновляет. 70% людей по статистике меняют свою судьбу в личных отношениях после лекций. То есть это научные факты, которые мы исследовали. Итак, разум находится на тонком плане, на психике человека. Это самая тонкая структура психическая. Она отвечает за изменения в жизни и наполняет счастьем ум, нашу жизнь. Если человек имеет знания, то он становится счастливее от этого. Просто имея знания, как жить. Уже это избавляет от страданий в какой-то степени. У ума есть также еще 4 других чувства, кроме чувства слуха. Есть еще чувство осязания, оно тоже связано с разумом и с умом. И поэтому очень важно носить чистую одежду, вставать под душ каждый день с утра, потому что это избавляет психику от перегрузки и наполняет разум чистотой, способностью быть вдохновенным. Когда человек, допустим, встал с постели, не помылся, ему трудно вдохновиться на что-то важное. У него волевые факторы страдают, волевая сила страдает в результате. Также при соприкосновении с грязью в квартире теряется сила воли человека. И особенно это важно для женщин, потому что разум имеет 2 функции. Сила есть у разума и есть чистота. У женщины в основном преобладает чистота в разуме, а у мужчины сила. И чистота в разуме, разум, который отвечает за чистоту, находится в области сердца, а тот, который отвечает за силу, находится в области лба. Поэтому женщины природно склонны прибирать в квартире, следить за чистотой своих родственников, друзей, потому что это увеличивает их способность воспринимать мир. То есть чистота в разуме дает легче воспринимается мир и выбирается правильный путь в жизни от чистоты в разуме. И чистота это зависит от внешней чистоты, также еще внутренней чистоты. Поэтому женщины также больше склонны к внутренней чистоте. Они следят за тем, чтобы никто не изменял друг другу, чтобы все говорили правду, чтобы отношения были честными, чистыми и возвышенными. Это дает лучшее восприятие мира, интуиция развивается у человека, и он способен глубже понять, что происходит в жизни. Мужской разум очень сильно зависит от аскезы. Так, если мужчина, допустим, делает зарядку, или у него есть какое-то увлечение, он там спортом занимается, или закаливается, ходит в походы, то тогда у него разум работает активно, он способен занять активную жизненную позицию и побеждать в своей жизни. Но если он пассивно живет, у него нет никаких аскез, главная его аскеза – это когда хоккея нет, и он ждет хоккей, то тогда в этом случае его жизнь не развивается, к лучшему не течет в нужную сторону, потому что нужна какая-то волевое усилие над собой для мужчины. Видите, для женщины важна чистота, для мужчины волевое усилие. Мы все отличаемся друг от друга. Тактильное чувство дает также возможность быть чистым в отношениях, потому что с тактильным чувством также связано половое желание. Половые отношения – это тактильная чувствительность. Поэтому, если человек, допустим, имеет какие-то половые отношения вне семьи, то его разум загрязняется этими отношениями. Веды говорят, что когда человек просто начал гулять, ну, то есть на сторону ходить, то он теряет правдивость, и он уже не может честно ничего сказать своим родственникам. Он теряет также способность любить, глубоко любить близких людей, у него отшибает вот это чувство любви от близких людей. Он теряет способность видеть перспективу своей судьбы, то есть у него запутывается, он уже не понимает, то ли он здесь, то ли там живет, то ли у него здесь семья, то ли там у него нет будущего в жизни и так далее. Все это происходит благодаря тому, что он контактирует своим телом не с тем человеком, который ему дан по судьбе. Дальше следующее чувство – это чувство зрения. Оно находится в области глаз, да? Глаза – это орган зрения, а чувство зрения – это то, что действует через глаза. Когда человек оставляет тело, уходит из тела, умирает, как мы говорим, но никто не умирает на самом деле. Тонкое тело выходит, психическое тело выходит из грубого, чувство зрения остается, потому что оно принадлежит не телу, а уму. Понятно? Трудно понять, да? Но на это уже есть научные исследования. Есть такой профессор Моуди, который изучал пограничные состояния, когда человек оставляет тело. Во время операции где-то, то есть он доктор медицинских наук, и он изучал эти состояния, когда человек, клиническая смерть наступает. И он потом опрашивал людей, и 30% людей дали показания, что они чувствовали, видели в тот момент, когда была клиническая смерть, когда они не могли ни видеть, ни слышать. Это указывает на то, что и они вид сверху давали все, то есть что над операционной, что вид сверху, что там внизу происходило. То есть, другими словами, в это время человек чувствует себя вне тела и даже может это вспомнить. Теперь поднимите руку, у кого такое ощущение было, кто пережил клиническую смерть и почувствовал такое. Есть такие люди здесь? Вот раз человек, два, три. Вот можете к ним подойти, изучить этот вопрос. Вот. Значит, это правда, так бывает. То есть, этот опыт есть у людей. Не так много, но есть у кого кто-то знает, это понимает. Но у всех есть опыт того, что остается какой-то контакт с теми людьми близкими, которые уходят из жизни. Согласно ведах, есть такой вид знания, который называется ньяя. Ньяя или элементарная логика. Знаете, очень интересно ее поизучать. Например, вот если вы, допустим, кто-то ушел из жизни, если он умер, то есть его нет, значит, тогда ничего и не происходит. Но, допустим, когда близкий человек уходит, у нас на сердце тяжесть, мы вспоминаем его, думаем о нем. «Опустела без тебя земля». Ну, то есть мы вспоминаем, то есть... И это значит, согласно этой не я, элементарной логике, это значит, что есть контакт. Если бы не было контакта, ничего бы не происходило. Умер, нет человека, нет вспоминаний, все, ничего не помню, нету. Контакта нет, все, забыл. Но так как есть, человек чувствует, и даже есть три типа ощущений, в ведах описано, что если человек чувствует счастье от человека, сегодня утром были лекции у меня
научной, такого научного содержания. И ко мне подошла одна женщина, один мужчина, и говорит: у меня бабушка недавно ушла из жизни. Я говорю: какие ощущения вот здесь в сердце? Он говорит: радость, спокойствие и свет. Я говорю: все, значит, она пошла на высшие планеты. То есть ей хорошо, то есть за нее не надо молиться. Второе ощущение: если возникает боль о человеке, тяжелые мысли, значит, он остается на том же уровне, на земном уровне, как и мы. Если тяжесть, каменная тяжесть на сердце возникает и тянет вниз, человек чувствует депрессию, когда ушел близкий человек, значит, он пошел вниз, на низшие планеты, как говорят, в ад, говорят христиане. Значит, за него надо молиться. Видите, древнее знание дает нам более широкое представление о мире, которое многие даже люди, как бы ученые степени имеют. Они говорят: да это все фигня. То, что Олег Геннадьевич говорит. Это все фигня. Но это все ерунда, пока вы не столкнетесь с этим лично. Потому что есть же практический опыт. Допустим, человек проводит молитву, и у него вместо тяжести на сердце возникает легкость. И причем это сопровождается какими-то фактами определенными. Например, у меня в клинике работают два сотрудника. У них муж, жена, у нее у женщины умерла мама, ушла из жизни. И тяжесть в сердце. Она начала молиться, 4 месяца молилась, и почувствовала в сердце легкость. И в этот момент, когда она это почувствовала, мама пришла к ней во сне, помахала ручкой и сказала: спасибо, доченька, я тебе очень благодарен. Как так бывает? Ну, то есть есть, значит, это все существует, это все реальность, и надо это учитывать в жизни. Также тонкие отношения между людьми. Все на самом деле об этом знают, что между близкими родственниками существует умственная связь. Что это значит? Это значит, что мне, допустим, какие-то события тяжелые происходят у родственника, я это чувствую. Любая мама знает, что если с сыном какие-то проблемы, у меня на сердце неспокойно, потому что энергетически мы связаны друг с другом. Энергия счастья передается от мамы к ребенку для того, чтобы победить судьбу. Для того, чтобы побеждать судьбу, действовать правильно, нужно достаточно энергии счастья в жизни. Если человек не имеет энергии счастья, он в депрессии находится, разум тоже перестает функционировать нормально, человек не может принять правильное решение. Поэтому природа так устроила, что между нами есть связь, между людьми есть связь. Эта связь, она дает возможность побеждать судьбу, даже если мы об этом не думаем. Это подсознательно происходит. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою наши любимые. Да, есть такая песня. Ну, если этого нет, почему тогда об этом поют? Постоянно об этой поют нити незримой, да? Серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, сердечный разговор. Да, то есть опять связь, это нить незримая. Ну, то есть, другими словами, мы должны глубже воспринимать мир для того, чтобы поменять свою жизнь, как-то понять, что происходит. Глубокое восприятие мира дает также правильную возможность, правильное решение принимать, когда мы в трудных ситуациях жизни находимся. Следующее чувство. Итак, глаза связаны с умом. Чувство зрения связано с умом. И по глазам можно определить судьбу человека, тяжелая у него жизнь или нет. Если в глазах тяжесть, если каменный взгляд такой, это значит, человек переживает стресс. Тусклый взгляд, значит, у него мало сил в жизни. А напряженный взгляд, значит, ему очень тяжело. Каменный взгляд, значит, он переживает тяжелые испытания в жизни. Гневный взгляд, значит, у него напряжение психическое, он разгневан. Даже, видите, гневный взгляд, даже есть такое понятие. Это значит, ум находится в состоянии возбуждения сильного. Это все в уме происходит, в тонком теле ума. Глаза – это зеркало ума, это не зеркало души. Но по глазам можно определить, жив человек или нет. Древние врачи не по пульсу определяли, по глазам, потому что есть такое состояние, как летаргический сон. Пульса нет, дыхания нет, человек жив. Как определить, что он жив? По глазам. Если в глазах есть свет, они не стеклянными стали, не тусклыми, не каменными, то тогда, значит, человек жив. Понятно, да? Он просто находится в таком состоянии анабиоза, летаргическом сне. Такое тоже иногда бывает. Следующее чувство – это чувство вкуса. Чувство вкуса отвечает за силы человека, его энергию. Если человек вкусно питается, у него много сил, невкусно – мало сил. Но бывает так, что человек не те силы хочет в жизни. Если человек делает плохие поступки, совершает, то ему нужны плохие вкусы. Поэтому изменение питания влияет на характер сильно, меняет характер. Если человек привыкает к другим вкусам, более правильным в жизни, то тогда он более правильные поступки совершает. То есть пищей питается не только грубое тело, углеводы, жирки, жиры, витамины, а также и психическое тело. Потому что когда мы кушаем, когда мы голодные, у нас портится настроение. А когда мы покушали, настроение становится хорошим. Это признак пополнения также психического тела. Чувство вкуса связано с энергией человека. И чувство запаха, обоняния связано с грубым телом. Поэтому, когда близкий человек, допустим, заболевает тяжелым заболеванием, первые признаки этого заболевания – это изменение запаха тела. Также по запаху можно определять, какие продукты подходят, какие нет. Если запах неприятный, противный, значит, эта пища непригодна для питания. А вкус может быть вкусным. Синильная кислота на вкус сладкая, а на запах смертью пахнет. Можете поэкспериментировать. Иногда эксперименты заканчиваются неудачно. Лучше принять к сведению. Есть два способа менять свою жизнь: через свой собственный опыт или через знания. Веды говорят, свой собственный опыт более ярко меняет жизнь, но практичнее пользоваться знаниями. Иногда бывает. Пять чувств есть у ума. Самое важное чувство, меняющее судьбу, это чувство слуха. Поэтому то, что слушает человек, сильно влияет на его жизнь, независимо от того, знает он об этом или нет. Особенно то слушание меняет жизнь, которое связано с чувством счастья и близости. Когда человек, допустим, очень с глубоким чувством смотрит какой-то телесериал, допустим, «Мертвые не потеют», и он очень переживает за этих мертвых, которые, как бы, в общем-то, никогда и не вспотеют, вот, то это настроение этих артистов, которые там всякую чушь играют, оно передается в сознание этого человека. И он постепенно приобретает черты, его жизнь приобретает эти окраски, хочет он этого или нет. Поэтому в древней культуре очень важно, большое значение придавали тому, с кем мы общаемся, близкие отношения строим, и что мы слушаем в своей жизни и смотрим. Имеется в виду близкие отношения, сердечные, то, что к сердцу человек близко принимает. Поэтому для того, чтобы изменить свою жизнь, если у вас тяжело сейчас совсем в жизни, надо слушать с сердцем очень глубоко, прислушиваться к тому, о чем говорится, с сердцем очень глубоко. Подскажите, что надо подальше отойти. У меня даже были такие случаи, что человек к стеночке вот так встанет, мнется, говорит на весь зал. Как будто никто не слышит. Итак, двигаемся вперед. Психика человека устроена таким образом, что в ней есть левая часть, левая половина психики, есть правая половина. А правая половина связана с мужским началом, левая с женским. То есть центральный психический канал в тонком теле ума, который является деревом жизни. Он называется нади. Сушумна нади. Нади означает психический канал, сушумна означает центральный, самый главный, вдоль позвоночника. Он отвечает за жизненные силы человека. А есть еще с левой стороны канал, два канала слева-справа. С левой стороны течет ида нади. Это канал, который отвечает за женскую природу. И этот канал наполняет человека желанием личных отношений, чувственностью, стремлением к гармонии, к близости, к единству, защищенности. И у женщин этот канал психически, природно активен в три раза сильнее. С правой стороны течет психический канал, который отвечает за умственную, за мужскую природу, у мужчин в три раза сильнее, называется пингала нади. Этот психический канал отвечает за храбрость человека, силу воли, за его ответственность, способность принимать решения, стойкость, героизм, способность терпеть лишения и трудности и так далее. И в три мужчин он в три раза сильнее. И поэтому мужчины и женщины друг в друге сильно нуждаются. Мужчина постоянно ведет напряженную жизнь, ему тяжело жить, поэтому ему нужна энергия ласки и любви, которая ослабляет его психику. А женщина, она всегда испытывает чувство страха, потому что женщина по природе очень чутко воспринимает этот мир, и поэтому она также более чутко воспринимает все опасности. Поэтому единственный как бы природный недостаток женщины – это страх. Женщине очень трудно справиться с страхом и беспокойствами в сердце. Природный недостаток мужчины – это неудовлетворенность и напряженность внутренняя. Мужчине нужно расслабление, успокоение. Женщине нужно, чтобы было все спокойно, не было страха. И поэтому мужчина дает женщине спокойствие, а женщина мужчине дает расслабленность, удовлетворенность. И если, допустим, в жизни женщины не хватает мужчины, то она чувствует незащищенной, одиноко себя чувствует. А если у мужчины не хватает женщины, он живет один, то он чувствует сильное напряжение, усталость от жизни, ему тяжело жить становится. Это признак того, что нужна гармония, нужно единство. Но часто бывает так, что люди живут вместе и не чувствуют защиты или единства, гармонии. Причина этого заключается в отсутствии знания, как жить правильно. В нашей культуре мы 90% времени изучаем, как нам работать. То есть все наше образование, вся наша деятельность направлена на то, чтобы нам научиться трудиться. Так мы получаем в основном профессиональное образование. Но образование, как жить вместе, как жить вообще, как относиться к себе, к природе, к этому миру, к Богу, у нас вообще нет никакого образования. Мы невежественны в этих отношениях. Поэтому 80% разводов по статистике в нашей стране. Это практически самый высокий процент в мире. Ну то есть совсем уже дальше некуда. То есть, когда звучит вот эта музыка, пам-пам-парам-пам-пам-пам-парам-пам-парам-пам, это означает, что 80%, что эта семья распадется. Весело? Вот, таким образом, нам не хватает образования в плане отношений. Это большая проблема сейчас в нашем обществе, поэтому лекции на эту тему крайне важны. Первое, что нужно знать в этом вопросе, это то, что есть еще одна характеристика психического тела или психики человека, которая называется эгоизм. Эгоизм бывает истинным, то есть духовным эгоизмом, который приносит счастье людям, и бывает ложным эгоизмом. Ложный эгоизм означает тот эгоизм, который ведет не туда человека. И в принципе отсутствие знания всегда ведет человека не туда. Если человек не знает, как правильно жить, всегда это не туда. Когда ребенок рождается, у него активен только ложный эгоизм. Истинный эгоизм не активен. И поэтому ложный эгоизм означает желание себе, жить для себя, грести под себя. Если ребенку дать какой-то предмет, он возьмет, если у него вытаскивает, он будет орать уже. То есть он уже к нему привязался. То есть это свойство эгоизма. Все, что с тобой связано, значит мое. А если мое, значит пускай будет так, как я хочу, а не так, как оно хочет. То, что со мной связано. Поэтому, когда люди не понимают, как это действует на подсознательном уровне. Допустим, я полюбил какую-то девушку, она стала моей женой. Если эта девушка кому-то улыбается, то мое улыбается чужому, понимаете? То это вызывает неприятные ощущения, злобу, и начинаются раздоры, понимаете? Это признак того, что человек не понимает, что его ложный эгоизм сильно активен в отношениях, что приводит к разрухе. А вообще ложный эгоизм – это такая странная штука, которая много вещей делает в нашей жизни, которые мы даже сами не осознаем, что это смешно и глупо. Например, мы зашли в трамвай, сели на какое-то сиденье. Ложное эго немедленно привязалось к сиденью, мое сиденье. Потом пошли купить билетик. Идем назад, смотрим, кто-то уже сидит. Мы подходим к этому человеку, говорим, это мое сиденье. Я здесь сидел. Он говорит, как ваше? Я сижу, говорит, здесь. Я? Вы говорите, нет, я до тебя сидела здесь. Я сидела. Вот. Хотя она сидела до этого, ну вообще как бы это сиденье точно ей не принадлежит. Она его не покупала. Оно будет потом опять, кто-то другой будет сидеть через 5 минут. Но так действует ложное эго, что то, что связано с нами. Вот сейчас вы, допустим, 2 дня на лекцию походите на этом сиденье, а потом, не дай бог, кто-нибудь туда сядет. Будете вне себя, всю лекцию испортил. Понимаете? То есть сел на мое сиденье. То есть психика человека привязывается к тому, что он... Ну, привязывается также к сиденью, не говоря о том, что мы пожили друг с другом, муж с женой. И это восприятие, эгоизм начинает вообще деформировать восприятие мира. Потому что мужчина искренне верит, что то, что ему нравится, также это нравится и жене. А женщина искренне верит, что то, что ей нравится в жизни, то нравится и мужу. А истинный эгоизм разбивает вот эти все представления. Он, наоборот, приносит трезвость в жизнь. Но ложный эгоизм возникает из-за желания, чтобы меня любили. А истинный эгоизм возникает, если мы усилием воли заставляем себя любить близкого человека. Потому что само собой это не возникает. Само собой возникает то, что мы хотим, чтобы меня любили. И в этом вся проблема семейных отношений. И понять это, вы думаете, о, все поняла, лекция наладится, теперь семья наладится. Ничего подобного. Понять это крайне сложно. Многие люди работают над этим вопросом всю жизнь и все равно до конца не понимают, как это действует. Вот смотрите, приведу несколько простых примеров, как действует эгоизм. Женский и мужской эгоизм работают абсолютно по-разному. Но так как мы воспринимаем близкого человека как мое, поэтому кажется, что он также думает, как и я, воспринимает этот мир. Например, женщина уверена, что очень важно и приятно для обоих нас, когда мы нежно разговариваем друг с другом. Она абсолютно убеждена, что это так. Невозможно переубедить, что мы должны нежно разговаривать друг с другом. Но мужчине вот такая нежная беседа, эмоциональная, является большой аскезой для мужчин. Женщины иногда замечали, что если ты подходишь к мужу и говоришь, слушай, пойдем немножко поговорим. Он говорит, слушай, давай завтра. Ну, то есть, а мужчине очень тяжело это переносить, потому что эмоции находятся в области сердца. И у мужчины там очень слабое место. То есть мужчине не трудно как бы вообще эмоционально жить. Он не, это не его природа, эмоциональность. У женщины в 6 раз сильнее эмоции, чем у мужчины психически. И когда две женщины встречаются друг с другом, они говорят, ой, какой сегодня хороший день, все так классно. И они друг друга понимают. Но если женщина точно так же начинает общаться с мужчиной, то ему такое общение тяжеловато воспринимается. То есть ему кажется, что как-то, может, поспокойнее надо. Вот. И если, допустим, одна и та же сила эмоциональности, она, с одной стороны, приводит мужчину в состояние глубокой влюбленности, то есть это женская эмоция, волна женских эмоций попадает в сердце, и мужчина, он теряет себя в результате. Как в этом мультфильме Маугли. Маугли влюбился там в какую-то девушку и подходит к мудрому змею Ка и говорит, Ка, что это? Показывает на сердце, вот здесь у него, вот здесь сердце. Ка говорит, весна. Ну, то есть, это женщина, она ничего не делает, она просто прошла мимо, посмотрела. То есть она ей даже напрягаться не надо. То есть она просто посмотрела, и у нее вот эта чувственная сила прямо в сердце. Как тебя зовут, я знаю только я. Как тебя зовут, бессонница моя. Представляете, человек даже спать перестал. Так любит так сильно, такое чувство сильное у нее. Там горит все внутри, не знает, что делать с этим. Вот. Так действует вот эта сила, чувственная сила женщины. Причем женщина сама, она не может так быстро влюбиться в мужчину. Она, ей нравится человек, то есть у нее сильная чувственная сила. И когда кто-то на нее обращает внимание, вот именно так влюбленность у женщины возникает. Не то, что ей пробивает он сердце, нет. Он на нее обращает внимание, ей это нравится. Так у нее начинаются отношения. Мужчина думает, я, наверное, тоже ей так сердце пробил. Нет, у женщины сердце не пробило, оно ей просто нравится. А он мне нравится, нравится, нравится. И вот что я хочу сказать ему в ответ. Вот. Нравится. А мужчине нравится. Какой нравится? Тут спать не может.
Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже. Спокойного сна.
Видите, по-разному все воспринимается. Но женщина по-другому влюбляется. Она влюбляется от качеств человека. Когда она видит качество поведения мужчины, тогда она начинает чувствовать к нему глубокое чувство от поведения.
Быть может, ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь.
Ну так, женщина воспринимает мир, у нее по-другому воспринимается все. Женщина тут возражает, нет? Я не женщина просто, я просто так изучаю этот мир и чувствую, что так вот работает у женщин психика. Итак, видите, ложное эго женщины считает, что вот если мы нежно разговариваем друг с другом, это обоим хорошо, но мой дубинушка этого не понимает. Так вот, это не только ваш дубинушка этого не понимает, а любой мужик. Потому что для мужчины как раз все наоборот. Ему нужна не нежная беседа для счастья, не нежная беседа, а беседа, в которой есть преданность. Причем единственное движение, которое мужчина по-настоящему ценит в женщине, это вот такое движение.
Да, мой дорогой, да.
Угу. Да. Угу. Вот когда женщина так делает, мужчина все, хороший человек мне попался. Все понимает, как бы вот так. Но женщина по своей природе, она очень глубоко чувствует мужчину, его черты характера. Женщина вообще, она очень чувствительна ко всему, что видит. Она очень чувствует черты характера мужа. И их запоминает очень хорошо. Все, что он делает, она очень запоминает сильно. Поэтому мужчине с женщиной не тягаться вообще. Он что-то увидел плохо, что-то жена не так сделала. Он ей говорит, ты что так себя ведешь, так сделала? Она такая смотрит на него, кто бы говорил? И такая, она так, как она все помнит, а он ничего не помнит. Он помнит только черные глаза, то есть и все, больше ничего не помнит. Вот. Она ему говорит, а ты вот это, а вот это, а 2 года назад вот это. И как пулемет ему перечисляет, что он сделал, он такой. И все, то есть шансов нет спорить вообще. Потому что память у женщины развита, память на события. То, что делает мужчина, она запечатлевает себе, запоминает. А у мужчины нет такой памяти, он не запоминает. Для него важна цель жизни, а не факты. Ну то есть по-другому мышление устроено. А женщине важны факты жизни. Она говорит, ты вспомни, как ты себя вел 2 года назад. И важны факты. Видите, разные совершенно. То есть мужчине в отношениях важно, что? Верность. А женщине важно, что? Гармония. Возможно, важно взаимопонимание, чуткость, заботливость в отношениях. И есть такое правило. Вот это смотрите, как действует ложное эго. Ложное эго затмевает глаза и у мужчины, и у женщины. То есть, если ложное эго действует на мужчину, он заставляет женщину слушать его и слушаться, соглашаться, быть верной. Вот верной моим идеям. Тебе нравится то, что я летчик? Ну, как-то, может быть, чуть-чуть нравится. Чего? А когда мы с тобой встретились, ты говорила, я всю жизнь мечтала выйти за летчика, всю жизнь. Как же так? Я так был обманут судьбой. Ну, понимаете, то есть он как бы требует от женщины вот это вот единство с собой, чтобы она была такая же, как он во всем отношении, в понимании жизни, там, в его идеях, взглядах, чтобы она работу его правильно оценивала. И когда он приходит с работы и говорит плохо она про начальника, она должна сразу сказать «да». Да, это правда. Вот, это мужчине очень нравится. Женщине нравится, чтобы мужчина вел себя нежно, заботливо, ласково, разговаривал с ней очень чутко. «Как у тебя настроение? Как у тебя дела? У тебя все нормально?»
все хорошо. Так вот.
И как бы ложное эго так действует, что им кажется, что и близкому человеку также должно казаться, по идее. Но на самом деле в жизни все наоборот. В жизни все наоборот. Женщина видит очень много недостатков в мужчине, поэтому ей очень трудно считать, что он прав. Ну, всегда, когда мужчина что-то говорит, ей очень трудно считать, что он прав, потому что у нее чутьче работает психика. Она видит много деталей, которые уведут в сторону ситуацию, поэтому ей трудно признать, что он прав. А мужчине вообще трудно самому по себе нежно себя вести, потому что это ему не свойственно. У него чувства не такие тонко, не так тонко работают, как у женщины. Допустим, когда же меня просят помочь меня порезать овощи, я, в принципе, с удовольствием. Но когда она говорит, ты огурчики режь тоньше, тоньше, вот так, и показывает мне, чук-чук-чук-чук-чук, тоньше, вот так, то я начинаю потеть. Не потому, что как бы мне не хочется тоньше, а потому что я не могу просто. Просто мне очень тяжело тонко резать огурчики, понимаете? Потому что другая, по-другому устроена психика. И если люди как бы находятся под влиянием ложного эго, они постоянно мучают друг друга, потому что мужчина и женщина абсолютно разные. Иногда ко мне люди подходят и говорят, у нас с ним нет ничего общего. Но если вы хотите, чтобы было что-то общего, то тогда едьте в Европу, там сейчас как раз к этому все стремятся, чтобы как бы... Ну, то есть, было общее, чтобы мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Понимаете, тогда все общее. Но, это уже извращенная культура. Вот. Настоящая культура – это когда мужчина с женщиной живет и учится понимать друг друга. Поэтому для того, чтобы это произошло, вот это взаимопонимание, для этого нужно понять, что такое любовь. Любовь вообще не принадлежит ни женщине, ни мужчине. И поэтому следует ввести еще один термин, который очень важен вообще в жизни человека. Это то, что есть высшие силы, есть святость, есть Бог, есть источник любви, высший источник любви. И самое чистое и правильное выражение любви возникает не в отношениях между мужчиной и женщиной, которые прославляются во всех песнях эстрадных, во всех произведениях, как самое главное проявление, высшее проявление любви. Высшее проявление любви – это любовь человека к Богу. И когда человек думает о Боге, молится Богу, то тогда его психика становится очень чистой, возвышенной и правильной. И она начинает светиться энергией счастья. И вы видели хоть раз человека, который излучает счастье прямо? К нему подходишь, и счастье от него идет. Это святой человек уже. Безгрешный человек. Такие люди живут обычно отреченной жизнью. И это надо знать, понимаете? Если мы этого не знаем, тогда нам не у кого брать сил. Потому что в отношениях между мужчиной и женщиной очень сильно включается ложное эго. Потому что отношения мужчины и женщины вызывают сильное наслаждение. И так как возникает сильное наслаждение, хочется наслаждаться больше, больше близким человеком. Это вызывает увеличение ложного эго и увеличение неправильных представлений о жизни и о любви. Поэтому у человека очень сильная жажда возникает собственного благополучия в отношениях. Вот, допустим, возьмем, человек жил просто один. Вот много ли мужчине или женщине надо? Я помню, когда я был студентом, вот я про себя говорю сейчас. Я когда был студентом, я питался очень просто. Я брал, варил макароны, ставил в холодильник и с утра кусок макаронов отрубал, клал на сковородку, жарил и шел в институт. И мне было нормально. Но когда я женился, я начал просить жену обязательно первое, второе, третье. Понимаете, то есть я не мог, как одни макароны, я же семейный человек, как я буду есть одни макароны? Точно так же девушка, она может жить, допустим, одна в небольшой комнатке, ее, в принципе, все устраивает, но когда она выходит замуж, она говорит, у нас мало места. Понимаете, то есть, и реально она чувствует, она страдает, у них мало места, хотя одна, она не страдает. Вот если ее сейчас развести, она одна останется, опять места хватает. Понимаете, Так действует ложное эго, что оно заставляет людей накручивать вот эти потребности искусственные. И поэтому очень важно разобраться в том, что такое любовь для начала. Что такое любовь? Первое, что нужно понять, что такое любовь, мы узнаем об этом сразу, как только влюбляемся. И даже не только о том, что такое любовь, узнаем, а также о своем будущем в отношениях. Мы обо всем узнаем, когда влюбляемся. Даже песни об этом целые сложны. Первая любовь моя земная, утро моих глаз, я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. И уже сияет надо мною у слияния рек, и уже повеяло весною, тает первый снег, и как будто мостик переброшен. Сейчас о связи с сердцем мы говорим. И как будто вдруг связан день и завтрашний, и прошлый встречей наших рук. И уже сливаются в дорогу наши две судьбы. Будет дней хороших очень много у моей судьбы. Так или нет, мы чувствуем, когда человек влюбляется, он так чувствует. Почему он так чувствует? Потому что Бог человеку дает, когда он влюбляется, правильное восприятие ситуации, полностью все правильно. Женщина становится очень смиренной, она всегда вот так делает. Встречается, она очень скромно себя ведет, застенчиво, ни на кого не смотрит другого, только на близкого человека. Парень становится очень таким решительным, нежным, заботливым, ухаживает постоянно, там подает все женщине, цветочки ей дарит, когда встречается. Это все происходит под влиянием высшей силы, понимаете? Все самое лучшее из сердца человека выходит, и мы начинаем видеть друг в друге все самое лучшее, когда мы только начинаем отношения. Но это не наша заслуга. Вот эту вот идею try and buy, демоверсия, мы получили от Бога, понимаете? Ну, знаете, демоверсия, try and buy. Знаете, что такое? Когда, ну, программу какую-то компьютерную берешь, там все работает на 20 дней. Все правильно, попользовался, а теперь покупай. Пользовался, try and buy, покупай. Демоверсия называется. Так вот, влюбленность, о которой так сильно мечтали большевики, она на самом деле является демоверсией. Это то, что нам не принадлежит. Это чистое, правильное восприятие, что такое любовь. Человек желает служить близкому человеку. Он хочет заботиться. Он хочет делать так, как ему нужно, а не мне. Понимаете, это все происходит под влиянием высших сил в это время. У одного священника послушник спросил, как в одним словом мне сделать так, чтобы моя личная жизнь была счастливой. И тот ему сказал, в молитве вспоминай первую встречу, вспоминай, как ты себя вел в это время, как выглядел близкий человек, какие черты характера у него были. И точно так же пытайся воспринимать близкого человека и точно так же себя вести. И тогда в твоей жизни всегда все будет хорошо. То есть фактически нам Бог показывает, как мы должны себя вести. Он показывает нам то, к чему надо стремиться, понимаете, в отношениях. А мы это все съели, и потом требуем. Ты на меня раньше смотрел по-другому. А ты раньше тоже как-то по-другому себя вела со мной. И они начинают требовать друг. Вот если ты будешь так себя вести, я буду так себя вести и так далее. Понимаете, мы склонны по природе эксплуатировать энергию любви. Не служить ей, а эксплуатировать. И вот эта эксплуатация энергии любви называется вожделением или привязанностью к человеку. А настоящее искреннее чувство к человеку, оно соткано из желания служить и заботиться о нем. Чем больше человек хочет наслаждаться семейной жизнью и близкими отношениями, тем больше страданий он получит в личной жизни. Чем больше человек ограничивает себя в этих ожиданиях и наслаждениях и больше служит близкому человеку, несмотря на то, что у него куча недостатков выявлено, а недостатки у всех есть людей на земле, потому что тот идеал, который ты увидел, это всего лишь то, что у человека есть самого лучшего – то, что ты, в принципе, и должен учиться видеть. Но это не значит, что у него там нет недостатков внутри. Женщина, когда влюбляется, не видит недостатков мужчины. А мужчина, когда влюбляется, не видит недостатков женщин. Поэтому люди и женятся, а так бы не жалились никогда. Представляешь, если все сразу бы увидели, это же кошмар. Говорила мама мне про любовь обманную, но напрасно тратила слова. Затыкала уши, я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права! Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Постречалась с Колюшкой, на свое я горюшка. Ах, мамочка, зачем? Сначала возникает влюбленность. Влюбленность – это то, что нам подарено судьбой. Это не наша сила. Веды объясняют, что высшие силы соединяют людей, сердца людей, соединяют вот этой незримой гармонией, которая указывает на то, что этот человек является твоей судьбой. Что значит твоей судьбой? Вот как вы думаете, если мне, допустим, в трамвае кто-то скажет, слушай, будь повежливее, веди себя получше с окружающими, что ты так делаешь крутой вид, как будто ты там такой знаменитый, крутой человек. Стой нормально, ты в трамвае едешь. Вот. Если мне кто-то в трамвае так скажет, то я не обращу на него внимания. Но если мне это скажет жена, я 100% обращу внимание. Понимаете, о чем я говорю? Что близкие отношения нужны для того, чтобы мы менялись к лучшему. Если не будет близких отношений, некому будет нам сказать. По этой причине высшие силы дают нам человека, с которым мы бы максимально могли исправиться в жизни. Потому что жизнь человека предназначена для развития, для работы над собой, а не просто для балдежа, как нам кажется. Потому что мы думаем, я хочу себе такого близкого человека, чтобы с ним всегда было хорошо. Ну, пожалуйста, хоти. Пожалуйста. Вот для этого и хочу, и существует, чтобы это хотеть. Но это не значит, что так будет на самом деле, потому что у жизни есть свои планы. Жизнь же предназначена для того, чтобы мы исправились, а не просто балдели. Поэтому, как бы, если девушка хочет высокого и красивого, а по судьбе ей положено что-то другое, то она получит или высокого и некрасивого, или красивого, но невысокого. Чтобы была возможность исправляться, понимаете? Какая-то возможность исправляться была, чтобы. Но мы-то хотим, вот в этом заключается проблема. Понимаете, мечта – это не функция разума. Мечтать – это не функция разума. Вот когда человек делает добрые дела, работает над собой – это деятельность разума. А мечта – это просто наши ложные представления о счастье. Они возникают из мечты. Когда человек просто мечтает о чем-то, он ничего хорошего не делает в это время. Он просто портит себе жизнь. Потому что мечты, они формируют неправильные представления о будущем. Будущее соткано из труда, из работы над собой. А мечты – это то, что не дает возможность выйти замуж. Вот почему девушки не могут часто выйти замуж? Потому что они нарисовали себе картинку. Этот не соответствует картинке, этот не соответствует. А ты вот вообще подумай головой, ты таких людей-то хоть раз видела, которые соответствуют твоей картинке вообще в жизни? Вот где-то они, видно было где-то? Девушка моей мечты, королева красоты. Ну где такие люди? Надо подумать и сказать себе честно, что таких людей не бывает. И надо брать нормального мужика, обычного мужичка. Ну, одной-то тяжело уже, сколько лет прожила одна. Ну хотя бы кого-то. Понимаете, когда человек мечтает, мечтает, потом как он женится? Как может, понимаете? Как может. Поэтому очень важно понять, что семейная жизнь предназначена для труда над собой. И результат счастья приходит, когда этот труд достигает могущества и силы. Поэтому первая стадия отношений – это влюбленность. А сколько она длится? У кого-то месяц, у кого-то полгода, у кого-то год, у кого-то два. Вот больше 3 лет редко встречал. Может быть, здесь 2-3 человека сейчас руку поднимут, у кого влюбленность длится больше 3 лет. Поднимите руку, у кого в отношении. Ну вот, 5 человек. Вот остальных, как бы, раньше все закончилось. Влюбленность заканчивается, дальше что происходит? А дальше тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь, да? Ты глянь, поглянь на акробатиков, да? Вот. А дальше реальность приходит в жизнь, мы начинаем видеть черты характера близкого человека. У нас у всех есть недостатки, у женщин женские недостатки, у мужчин мужские. Они все разные, но они одинаковые. Например, если женщина очень обидчивая, мужчина каким будет? Гневливым. Если женщина очень независимая, как бы она хочет деньги там работать, мужчина какой будет?
Домашним, конечно.
Ну то есть... Люди находят друг друга в соответствии с своими чертами характера, понимаете? Если, допустим, женщина любит покушать, мужчина каким будет? Избирательным в еде. А если мужчина любит покушать, кто будет избирательным в еде?
Женщина.
Видите, есть женские черты характера. Кому лучше быть избирательным в еде? Лучше быть женщиной, понимаете? А кому лучше гневаться, мужчине или женщине?
Женщине лучше гневаться.
Кто сказал, поднимите руку. Кто? Ну не бойтесь, я же вас не съем. Хороший не хочет. Ну ладно. Лучше гневливым быть мужчине. А то получится, как в фильме «Муля, не нервируй меня». Помните? Дом учительницы или как там? Дом управления, да? Начальница дом управления. «Муля, не нервируй меня». Такая здоровая тетка. А муля такой интеллигентный, хороший дяденька такой. Вот. Кому лучше быть обидчивым в семье? Женщине. Кому лучше упахиваться на работе? Мужчине. Кому лучше заботиться? А, все женщины. Мужчине. Упахиваться, конечно, мужчине. Ну, Олег Геннадьевич, ну, понятно. Мужчины молчат, Владимир. Женщины сразу определили, кому лучше упахиваться. Вот. А кому лучше заботиться, ухаживать? Женщине лучше, правильно. Ну, видите, то есть... Природа все уже распределила. Но бывают противоположности. Бывает, женщина склонна зарабатывать много денег. Какого она мужа себе найдет?
Домашнего, правильно.
То есть у них есть какие-то противоположности. Значит, что они когда-нибудь придут к обратному стороне. То есть мужчина будет мужественным становиться, женщина расслабится с ним рядом. И как бы при правильной расстановке поведения они придут к норме вместе. В этом смысл семейной жизни, приходить к норме. Но если эгоизм увеличивается в семье, то наоборот, они приходят не к норме, а к еще большему усугублению своей ситуации. Первое правило, которое надо запомнить. Никогда не бывает так, чтобы мне... Человек, которым я прожила больше года, мы тянем, нас тянет друг к другу. Никогда не бывает так, чтобы этот человек мне достался не по судьбе. Как одна девушка ко мне вчера подошла и говорит, Олег Геннадьевич, мы живем гражданским браком, человек достался не по судьбе. Я говорю, а сколько вы живете? Несколько лет. Все, это значит, что человек достался по судьбе. А главное заблуждение заключается в том, что люди думают, что я сама нашла его. Ну иди 5 рублей найди в Челябинске, если ты сама такая вот крутая. А мужика найти гораздо сложнее, чем 5 рублей. Они на дороге вообще не валяются. Вы попытайтесь понять, что само чувство влюбленности возникает под влиянием высших сил. Почему? Я вам сейчас докажу очень легко. Ну, понятно, мы глазки строим, там девушки улыбаются, там стреляют глазами, все это понятно. Но попадание не всегда же в десятку, правильно? Стреляем глазки, там раз мимо, раз попало, пошел, сорвался. Вот. Ну, то есть, что-то не всегда получается, так? Что-то мешает заарканить мужика, нормального особенно. Что-то мешает. Вроде красиво, и все... Вся из себя, но мешает что-то, не дает. Чем мешает? Судьба. Потому что сама влюбленность возникает под влиянием высших сил. И как это можно доказать? Очень просто. Вот смотрите, попробуйте разойтись. Вот вы влюбились, уже начали вместе жить, попробуйте разойтись. Многие люди по 5 раз в день пытаются уйти и не могут. Потому что нитью незримой, то они связаны. Связь есть, понимаете, идешь, хочешь бросить близкого человека, не можешь. Почему? Потому что связан. Судьбой. Кто связывает? Высшие силы. Бог связывает людей. И высшие силы соединяют людей. И держат людей вместе. Ты хочешь уйти, прилагается усилие свыше, чтобы ты не ушел. Там ты уходишь, и все, пытаешься, ничего не получается. Почему? Потому что связан. Эта связь идет свыше, поэтому не надо говорить, я нашла, я и ухожу. Нет, не ты нашла, тебе нашли. Свыше нашли. Почему? Потому что просила много. Подушку плакала. Кому плакала? Интересно знать, кому мы плачем подушку. Веды объясняют, что у каждого человека вот здесь в сердце есть представительство Бога. Оно на санскрите называется парам-атма. Душа называется атма, а парам-атма – высшая душа. Вот здесь сердце есть представительство Бога. Оно ответ... У него есть свои функции в нашей жизни. Представительство Бога отвечает, является совестью. Вот, говорит, у каждого своя правда. Ничего подобного, правда у всех одинаковая. Просто есть ложное эго, которое все время оправдывает себя. Но это не значит, что совесть с этим согласна. Некоторые люди по совести живут, а некоторые не по совести. Некоторые люди принципиально против того, чтобы в сердце заглянуть. Понимаете, это очень важно знать, что есть здесь сила, которая имеет свои функции. Первая функция – давать счастье человеку. Откуда счастье приходит? Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Парам-пам-пам. А? Любовь негаданно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет так удивительно хорош. Почему это все происходит? Потому что оттуда это все происходит. Сердце дает возможность любить. Там находится представительство Бога. Оно же дает нам память. Оно же дает нам забвение. И когда девушка в постель плачет, говорит, я хочу замуж. Она плачет ему, Богу в сердце. С ним разговаривает. Не может человек сам с собой разговаривать. Тихо сам собою, тихо сам собою, я веду беседу. Никто сам с собой не разговаривает, понимаете? Мы разговариваем с Богом, хоть этого и не знаем, потому что Он не отвечает вслух. Он отвечает чувствами, чувствами, ощущениями. Мы спрашиваем и получаем чувство в сердце, что вот так. Туда не ходи, сюда ходи, снег, башка попадет, больно будет. Ну, то есть чувство возникает, называется интуиция. Это чувство также идет от Бога. Но также мы многие вещи вообще не знаем. Наши ученые говорят, что весь организм работает автоматически. А веды говорят, что все функции в организме поддерживает как раз сверхдуша, представительство Бога. Мы-то вообще ничего не знаем, что там происходит. Мы как бы заглотили пищу, съели, вкусно. Вкусно, значит, подходит. Опять же, откуда это ощущение вкусно? Мне вкусно, раз съел, вкусно, он проглотил. Дальше что, кто контролирует, что там происходит? Поднимите руку. Контролируют, как в клетках все усваивается, как там все происходит, движется. Мы только узнаем в какой-то момент, тупо. Надо с лекции идти срочно, некоторые уходят. Почему? Потому что ну, неудобно же, правильно? Вот, запах пойдет. Мы только знаем, когда заходит товар и на выходе, и все. Что происходит? Больше ничего не знаем, что там внутри происходит. Но мы уверены, я родила, я забеременела. Ты что там, что-то делала, нет? Ничего не делала, оно само сделалось, понимаете? Кем? Вот в чем вопрос. Мы ничего об этом вообще не знаем, но мы считаем, что мы все знаем об этом. Ничего не знаем. И поэтому надо разобраться в этом вопросе. Что есть силы, которые нас соединяют, это значит, что мы перед ними ответственны. И когда люди разрушают отношения, я изучал эту тему. Женщина бросает мужа, что происходит? У нее в сердце возникает холод. То есть, смотрите, от женщины исходит энергия, такая сила из области груди, исходит сердце, исходит сила семейного тепла. Родственных отношений. Женщина создает родственное чувство. Вот когда у женщины из сердца исходит родственное чувство, это значит, что она скоро выйдет замуж. А если у нее отсюда холод исходит, значит, она может быть красивая очень. С ней могут гулять там. Вернулась танго, 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 а ты ушла. Понимаете, с ней могут гулять, но замуж не берут. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. Ходит в праздной суете, непостоянные не те. Понимаете, то есть бросила мужика, и потом вот так вот происходит все у тебя в жизни. Видите, а говорит, не бросила, как говорит? Мы разошлись. Говорите правильно. Когда скажете правильно, тогда правильно и поймете, что происходит. Причем я могу показывать пальцем прямо в зал и говорить, Тяжело выйти замуж. Почему? Потому что бросила. Что надо делать? Раскаиваться. Не перед ним, которого бросила, а перед сердцем своим. То есть раскаиваться, человек с Богом отношения строит. Ему надо поставить какого-то святого человека, который является представителем совести. Когда человек начинает святому кланяться, то его совесть начинает чувствоваться им самим. Понимаете, так вспомнить совесть можно, когда видишь святость перед собой. Алтарь поэтому люди дома ставят, чтобы совесть вспоминать. Чтобы бессовестной жизнью не жить, потому что эта бессовестная жизнь – это жизнь в потемках. Человек ничего не понимает, что в его жизни происходит, а потом, когда совсем жизнь трещину дает, он думает: «Господи, что же это такое? Как, сколько так можно жить?» Надо начать как-то понимать, что происходит. Когда женщина бросает мужа, у ней холод возникает в сердце. Это значит, что семейного чувства не возникает. Она может начать жить с кем-то, но чувство, что он близкий человек, не возникает. И ему тоже чувствуется, что как бы нет этого чувства, и он уходит быстро. Мужчина, когда бросает, у него сильный жар в сердце возникает. В результате его жарит постоянно изнутри. Он девушку нашел себе. У него гиперчувство к ней возникает. Один вариант или второй вариант, он начинает искать сразу другую. Ему никогда он не может устраивать его. В первом варианте он сильно влюбляется в девушку, а когда вот эта сильная зависимость от человека возникает, то человеку это сильно не нравится. Он начинает нервничать. Ну представьте, его никуда не пускают, никуда не пойти, никуда не посмотри, ничего не сделай. Полная зависимость психическая, потому что он меня сильно любит. Но это не влюбленность, это зависимость, понимаете, патологическое чувство. И в результате она уходит от него, бросает. Поднимите руку, у кого так было в жизни. Вот, не выдерживает человек, невозможно выдержать. Вот. Или второй вариант, он находит себе девушку, но чувствует, что не та, потом следующую, так остановиться не может. Понимаете, то есть всегда все закономерно в этом мире. Поэтому существуют законы отношений семейные. И первый закон, не надо бросать близкого человека. Не надо думать, что ты сейчас бросил, и прямо бац, у тебя сейчас вот картинка с неба слетит, которую ты намечтал. Бывает, что Бог немножко нас замудривает нам мозги, чтобы нас наказать. И когда человек бросает, вроде бы все лучше начинает идти, а потом все как всегда становится. А еще и хуже. Поэтому есть правила определенной совместной жизни. Так как не мы сами создаем отношения, мы не должны также их разрушать. Отношения создаются свыше. Кто сам себе создал отношения? Поднимите руку. Очень разумные все. Никто не поднимает. Ну ладно, движемся дальше. Итак, первое, что нужно усвоить, это то, что сами по себе отношения в личной жизни не улучшаются. Они всегда только портятся. Потому что само по себе мы все время раскручиваем желания по отношению к близкому человеку. И жажда этих желаний становится невыносимой. Представьте, у меня есть один знакомый, который сам читает лекции по семейным отношениям. И ко мне подошла его жена, оказалось, что у них тяжелейшая ситуация в личной жизни. И она мне начала рассказывать, какой он плохой, что он вот не выполняет ее желания. Я говорю: стоп, слушай, ты же лекции слушаешь. Давай как-то по-другому, давай думать, вот что хорошего в нем. Я так думала раньше, что хорошего, а теперь так не думаю, вижу только плохое. Я говорю: ну если ты видишь только плохое, как ты сможешь восстановить отношения? Это же невозможно. Он сам должен восстанавливать отношения, он же разумнее, лекции читает. И так далее, понимаете? То есть полный дурдом, что у нее творится в голове. Хотя она изучила все, как надо жить. Представляете, какая сила вот этого вот желания. И все оказывается только из одной причины ей выходит. У нее есть определенные желания, которые он не выполнил в ее жизни. И из-за этого все стало рушиться в их судьбе, понимаете? И ничего нельзя сделать, пришлось смешиваться старшим, чтобы на место мозги поставить. Представляете, какая сила у нас внутри сидит, разрушающая нашу жизнь. Мы абсолютно убеждены, что он должен вот так себя вести в моей жизни. И вот как я себя вести, никто об этом не задумывается. Вот как я себя должен вести. Может быть, мы даже и задумываемся, но у нас нет идеи даже, чтобы это правильно оценить. Мы же себя очень сильно любим. Мужчина на себя смотрит в зеркало, думает: ну, ну смотри, какой парень достался, а? Ну какой парень? И работа, нормально, все, классный человек, ну что тебе не хватает? О, внутри. Или девушка смотрит на себя в зеркало, думает: Господи, какая красивая, хорошенькая какая, какому дураку досталось, ну. Понимаете, мы же глубину-то в себе не видим, видим только поверхность. И выгодно так же жить, нам очень трудно увидеть что-то глубокое, это не просто сделать. Первое, что надо усвоить, когда люди встречаются вместе, начинают вместе жить, у них очень сильно возрастает жажда счастья в этой жизни, которая является главной причиной разрухи в отношениях уже. Это именно жажда счастья разрушает отношения, потому что она разрушает любовь. Эта жажда счастья заставляет эксплуатировать любовь, а не взращивать ее. Что такое любовь? Любовь – это желание служить близкому человеку. А что такое привязанность или сила, разрушающая любовь? Это когда я хочу, чтобы меня любили. Вот когда человек сильно хочет, чтобы его любили, говорит: Олег Геннадьевич, он же меня не любит. Она мне, эта женщина, рассказывает. Это значит уже все, тяжелый случай. Потому что человек в лучшем случае не должен ждать к себе в любви, а он должен только служить и служить близкому человеку, в этом служении испытывать счастье. Нам хорошо, хорошо, когда мы любим, и даже если не любят нас. Понимаете, то есть что такое любим? Любим означает служим. И хорошо человеку становится, когда он служит, хорошо ему становится. Поэтому в отношениях после влюбленности наступает какой период? Влюбленность – это же пользование. То есть мы просто получаем за так все. Дальше какой период наступает? Отрезление наступает период. Где-то через 2-3-4 года совместной жизни постепенно начинает копиться неудовлетворенность. Дальше что происходит? Психологи уже все описали, буквой В все происходит, вот так. До самого низа, до самой ручки отношения доходят. Сначала влюбленность вот идет вот так вверх, потом ниже, 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 бац, дошли до ручки. Что это такое? Это означает ожидание уже все, никак не будут выполняться. И обычно это происходит через 5-8 лет совместной жизни. И что в этот момент происходит обычно? Когда люди не знают, что такое влюбленность, что такое любовь, чего можно ждать, чего нельзя. Что происходит в этот момент? Прощай! Со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай! Мы расстаемся навсегда под белым небом января. Прощай, прощай! Ничего не говори, ничего не обещай. А чтоб понять мою печаль, густое небо посмотри. Знаете, вот что происходит. Люди хотят балдеть просто, они хотят работать над собой, они хотят счастья любой ценой. А цену платить, в общем-то, и не хотят. Думают, сейчас найду себе другого, и будет лучше. Вот в чем мышление наше примитивное заключается. И так проходит вся жизнь в одной разрухе из-за такого незнания, что такое судьба человеческая. У всех до одного приходит время и возникает чувство, что ожидания полностью не удовлетворены. Потому что обоюдное желание наслаждаться друг другом увеличивает неприязнь и ощущение плохих черт характера друг в друге. Чем больше я хочу счастья от человека, тем больше плохого я в нем вижу, потому что мое желание спотыкается, а черты характера отрицательные и раздуваются в моих глазах до бесконечности. А когда я начинаю что-то делать бескорыстно для близкого человека, вот тогда в этот момент что происходит? Я начинаю видеть в нем хорошее, и мне становится хорошо, и у меня появляются первые признаки того, что у нас будет дней много хороших, очень много у моей судьбы. Эти признаки следующие. Первое, когда человек капельку служения оказывает близкому человеку, не ожидая ничего взамен, это шаг в пропасть фактически. Потому что люди всегда основывают свою жизнь только на одном. Вот если ты будешь что-то для меня делать, тогда я тебе отвечу. Всегда так устроено у нас в психике. Мы хотим только, чтобы нам что-то делали. Но разум или знание дает человеку чувство другое, я все-таки сделаю свой первый шаг. И человек начинает в ощущении, что вроде бы безответно это все и несправедливо, начинает заботиться о близком человеке, делать приятное для него. И что он видит сразу? Что он сразу видит? Что? Да ничего он не видит. Потому что психика человека соткана из ложного эго. Близкий человек все кушает наше служение. И говорит, давай еще. Слушай, лекции слушай, обязанности жены. Вот, допустим, сейчас я буду рассказывать обязанности жены, и женщины, и мужчины. Кто будет обязанности мужчины записывать? Женщина. А кто обязанности женщины? Мужчины. Если вы говорите, Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы мой муж слушал ваши лекции? Я вам скажу очень просто. Дайте ему обязанности женщины. Скажет, послушай обязанности женщины. Он сразу немедленно начнет слушать. Очень интересно. Потом скажет, оп, минута такая, обязанность номер два. Всегда улыбаться своему мужу, соглашаться с ним, верить в него и т.д. и т.п. Он запомнит сразу наизусть все обязанности жены. У нас есть только одно, работает постоянно и автоматически в нашей психике. Это желание наслаждаться близким человеком и эксплуатировать его. Все. Остальное все достигается тяжелой ценой. Ценой тяжелых усилий. И если человек правильный настрой сделал, он уже знает, как правильно жить. Он сначала начинает служить, заботиться о близком человеке. Он ответ получит? Нет. Ответную реакцию получит? Нет. Но интересная вещь, что если он это будет делать искренне, то в сердце близкого человека возникнет благодарность. Интересная штука – благодарность. Веда объясняет, как айсберг тает снизу и не видно, он такой же, как всегда, а потом бац и перевернулся. Точно так же и близкий человек, он всегда такой же, как всегда, но благодарность топит его сердце снизу, то есть из глубины. Топит, и в какой-то момент раз, его восприятие близко твое, тебя меняется на противоположное. Он становится тебе благодарным уже на всю жизнь. И обычно этот переворот происходит, когда человек служил, и чувствует, ничего не получается. И он уже как бы вроде разочаровываться начал, и начал отдаляться от близкого человека. И тогда тот начинает чувствовать благодарность, она выходит наружу, вытекает из берегов, и он не хочет расставания, он хочет быть вместе. Кроме того, благодарность открывает уши. Когда человек благодарен кому-то, ему хочется слушать то, что он говорит. И так можно давать советы близкому человеку, начинать его воспитывать. Первая стадия любви – это служение близкому человеку. Вторая стадия любви – это его воспитывать. Часто бывает так, что женщина говорит, а я все время заботилась о близком человеке, а он все равно наглел, и в конце концов меня бросил. И еще говорит, что я плохо как бы себя вела. Бывает такое в жизни? Почему так бывает? По двум причинам. Первая причина, потому что ты заботилась не бескорыстно, ты всегда ждала ответ. Вторая причина, потому что заботясь о человеке, надо также его воспитывать. Более глубокая и тяжелая фаза любви – это воспитание близкого человека. Надо также ему говорить правду, но делать это очень нежно и заботливо. Не надо закрывать глаза на то, как человек себя ведет в жизни. Надо говорить правду. Но человек имеет право говорить правду, только когда он вкладывает в него силы. Так одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, я вот решила повоспитывать своего мужа и немножко от него отстранилась, уехала к маме. Он позвонил мне, они оба слушают лекции, позвонил мне и говорит, слушай, отстранись еще на недельку, я так отдыхаю. Это значит, что она его задолбала, еще потом отстранилась. Если бы она ему служила, а потом отстранилась, тогда бы он сказал, возвращайся холодным утром, возвращайся, не очень трудно, возвращайся, и оставайся, возвращайся, я без тебя устал. Понимаете, то есть это возникает, потому что человек служил, а не просто конючил что-то для себя. Теперь вопрос, откуда брать силы? Многие люди слушают лекции и говорят, Олег Геннадьевич, я начинаю служить, сил нет. Сил нет так жить, вот человек какой был, такой остался, у него все так же. Где брать силы? А для этого существует другая часть вообще беседы, которая является главной. Потому что большинство людей живут просто на тех батарейках, которые по судьбе идут, понимаете? То есть батарейки кончились, все делать ничего не могу. Силы человек свои должен брать из внутренней жизни. Понимаете, внешняя жизнь — это когда нам всегда приходят радости, когда их ждешь. И ручей наполнен радостью. Понимаете, то есть человек искренне верит, что радости должны сами приходить. А внутренняя жизнь означает, что человек настраивается на что-то святое, на что-то возвышенное, читает молитву, ходит в храм, занимается духовной практикой, читает настрои какие позитивные, прощает, просит прощения. То есть он сам в своем сердце с помощью силы разума увеличивает энергию счастья. И эта энергия счастья более качественная, потому что только у святых людей есть полное бескорыстие. Мы все равно будем корыстными в отношениях. Как ни крути, ни говори, я все равно хочу наслаждаться отношениями с близким человеком. Но если человек молится, то у него вот этот позыв бескорыстия, он начинает формироваться в сердце и дает ему возможность дальше заботиться о близком человеке. Без внутренней жизни, без молитвы забота невозможна. Потому что не будет сил. Я так устала, Олег Геннадьевич, от этой жизни с ним. Ну как я могу о нем заботиться? Ну, говорит, с любовью резать картошку. У меня нет к нему никакой любви. Да у вас не любви нет, а влюбленности. А вы только для нее ради и жили. Потому что любовь у нас возникает из самого служения. Когда человек что-то делает для близкого человека, он его любит. Вот человек цветочки мне принес, он меня любит. Потому что он сделал служение. Я тоже вас люблю, потому что искренне хочу вам помочь. Читаю лекцию, гляжу в ваши глаза, вижу чистые качества ваши. Любовь всегда возникает из поступка, из служения. Но если ты хочешь наслаждаться кем-то, ты никогда его не увидишь и не поймешь этого человека. Первая стадия любви называется принятие. Вот чем больше человек внутренней жизнью живет и служит близкому человеку, тем ближе он к принятию приходит. А принятие означает, вот Бог мне дал вот такого человека, и я чувствую своим сердцем, что это правильно. Вот у меня вот такой человек в жизни, он вот такой. У него есть столько-то недостатков, столько-то хорошего. В это время, когда человек служит, уже хорошее все начинает видеть. Потому что когда не служит, а видит только одни недостатки. Сейчас вот записки пойдут. Олег Геннадьевич, мой близкий человек, и понеслась. Это значит, никакого служения нет. И много-много претензий, 1000 претензий, ничего хорошего. Я говорю, а что хорошего есть в вашем близком человеке? Ну, мы сейчас не об этом разговариваем. Нет, как раз мы об этом и разговариваем, потому что если мы об этом не будем разговаривать, тогда вообще ничего не изменится в вашей жизни. Надо учиться видеть хорошее, а не плохое. Сделайте себе такое задание домашнее. Напишите 2 листка, повесьте на стене. На первом листке пишите недостатки близкого человека, на втором его качества хорошие. И начните служить этому человеку. Вы увидите, что недостатки будут вычеркиваться, а хорошие черты будут увеличиваться. Вот и все. Восприятие человека поменяется, возникает счастье. Вы будете радоваться жизни рядом с ним, потому что вы увидите в нем душу. Душа, она вообще недостатков не имеет. Душа соткана только из хороших черт характера. И причем это мы знаем. В 2 случаях в жизни человек может увидеть душу по воле Бога просто. Первый случай – рождение ребенка. Женщина смотрит на своего ребенка. Спят мои усталые парни, спят мои титовые гагарины, носики, курносики сопят. Она видит только хорошее в них. Бог ей дал такое видение, понимаете? Потому что когда ребенок рождается, у него плохая карма, еще и сердце не входит. И поэтому мать смотрит на ребенка, она видит в нем только хорошие черты характера, она запоминает это на всю жизнь. А второй случай, когда люди влюбляются друг в друга, они тоже видят только хорошее, но уже не на всю жизнь. Это быстро все исчезает из памяти, из видения, со временем. Мы оскорбляем свою влюбленность. Это чистое чувство оскорбляем своими поступками, в конце концов портим отношения окончательно. И так, когда человек начинает заботиться о близком человеке, а это надо делать правильно, есть обязанности мужчины и женщины. Как мужчина заботится о женщине? Относится к ней нежно, ласково, всегда спрашивает о ее настроении, пытается его понять, почувствовать. Мужчина должен всегда стараться обеспечивать покой женщине в плане финансовом, не разжигать ее чувства там, работать как ишак, приносить ей все больше денег, это не служение. А чтобы спокойно жизнь была, чтобы на жизнь, на еду хватало, чтобы женщина не беспокоилась. Он также обязан работать над собой, чтобы она чувствовала, что человек хороший, развивается, работать над собой, чтобы это ощущение было. Обязанностью мужчины также является выслушать женщину, потому что у женщины есть такая проблема, ей надо выговорить свои чувства. Иначе она чувствует, что она без гармонии живет с человеком. Она как бы, ну, что в отношениях пустые, их нет. То есть, если она выговаривается и слушает, видит, что слышит близкий человек, значит, она чувствует, что есть гармония, в ней сердце успокаивается и легче жить становится. Но самая главная обязанность мужчины – это считать женщину самой лучшей. То есть, самой красивой, нежной, доброй. То есть, считать не означает, что она такая. Конечно, много девушек будет красивее, то есть девушки, чем моложе, тем красивее. Но жена же не такая молодая, мы уже несколько лет прожили, есть уже и моложе. Но если мужчина вот так воспринимает свою жену, пытается воспринимать, то она такой и становится. Она хорошеет от этого восприятия. Обязанности женщины. Женщина должна стараться уважать мнение близкого человека, стараться быть согласной с ним. Она обязана заботиться о близком человеке. Всегда делать так, чтобы он отдыхал дома, чтобы было комфортно, чтобы приготовить, покушать, создать уют для него, чистоту. Вот. Обязана считать его, никогда не критиковать его в присутствии друзей, никогда не разочаровывать его внутренние чувства, цели в жизни. Допустим, он говорит: мы должны стремиться вот к этому, надо сказать: да-да-да, мой хороший, пойдем кушать. Вот. То есть она должна относиться к нему снисходительно, к его идеям, целям, потому что для мужчины это очень важно. Мужчине крайне важно, чтобы женщина понимала его цели в жизни, его направленность в жизни. То некоторые женщины приходят и говорят: ой, там Олег Геннадьевич. Говорит: какой Олег Геннадьевич? То есть женщина никогда ничего хорошего мужу не сказала про его взгляды, слова. И тут какой-то Олег Геннадьевич. Он думает: что за ерунда какая-то вообще? Надо разобраться, на лекцию прийти, что за человек? Надо уважать мнение мужа, его взгляды на жизнь. Так женщина должна себя вести. Видите, есть обязанности, и все эти обязанности являются аскезой. Это не значит, что само собой так будет. Женщине очень трудно согласиться с мужчиной, у нее есть 1000 возражений. А особенно если он поступил грубо, ей очень трудно готовить ему и стирать. Думает, сам пусть себе готовит. Понимаете, трудно любить, когда совершено оскорбление какой-то женщине. Мужчине очень трудно быть ласковым, если жена критикует. А ей очень хочется сказать правду про него. Она же ее чувствует, видит. Она не знает, как правильно, и говорит, как может. В результате он достала уже своей правды. Женщина – это же сердце мужа. Она совестью является мужа, она ему все выдает. Не факт, что она сама собой совестью является для себя, но для мужа точно. Женщина все знает про мужа, всю правду. Про себя не всегда. Но про мужа точно знает. А мужчина является путеводителем женщины. Он как бы показывает путь в жизни, куда идем. Какой дорогой идем, товарищи? Женщина должна идти за ним. Видите, как бы мужчина должен слушать от жены ее правду, потому что в этом есть смысл, всегда резон. Женщина сердце мужа, она подсказывает, где ошибки могут быть. Женщина должна идти за мужем, принимать от мужа условия его жизни, принимать должна условия жизни и его характер. Две вещи женщина должна принять. Характер мужа и условия жизни, которые он предоставляет. Как только приняла, сразу жизнь становится счастливой. А не хочется принимать, не хочется. Хочется чего-нибудь такого, земного. Вот, видите, то есть наши желания идут вразрез с обязанностями всегда. И надо заставлять себя действовать правильно. Это называется любовью. Любовь не означает балдеть друг от друга. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. То есть это не любовь, это балдеж просто. Влюбленность заканчивается быстро.
Светке Соколовой день рождения, и сегодня 30 лет. И несу подарок, поздравления и красивый розовый букет. Розовые розы.
Понимаете, это заканчивается все. Может, и со Светкой Соколовой продолжается, но со своей женой заканчивается. Это не любовь. Любовь совсем другую природу имеет. Любовь означает служение близкому человеку. Первая стадия принятия. Вот все, вот что у него было, все в характере, я уже приняла, ко всему привыкла. Все приняла, все, вот он, моя судьба. И другого не надо мне в жизни счастья. Это означает что? Как называется это чувство? Верность называется, верность. То есть первая стадия – это принятие. Эта капелька любви появилась в отношениях. Хорошо, домой иду, я принял близкого человека, все уже хорошо, я дома отдыхаю, дома мне хочется готовить, стирать, мужчине хочется домой идти, вот они к соседу или соседке, вот. Домой, почему? Потому что я уже принял близкого человека, мне хорошо с тобой, понимаете, принял близкого человека, все, началась любовь, все. Спокойно стало жить. Если вам неспокойно, вы ставите свое, там, я ему докажу, ну, как надо жить, я настрою. Вот, это означает, что нет у вас первой стадии. Вы еще хотите наслаждаться друг другом, и душите друг друга, и все. Нет, не будет счастья тогда никакого. Вторая стадия – уважение. Женщина уважает мужчину, его мнение. Она уважает его, как уважаемого человека в обществе. Всегда смотрит на него, как уважаемого человека, всегда в присутствии друзей, отстаивает его правду. Мужчина уважает женщину как самую обаятельную и привлекательную. То есть она рядом с ним самая лучшая всегда. Не всякие другие подружки там и так далее, а жена самая лучшая всегда. Это уважение означает. Это уже следующая стадия любви. Это естественно возникает сердце. Почему? Потому что человек все больше и больше душевных, чистых, настоящих качеств видит в человеке близком, тем больше и уважение возникает.
Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой.
Понимаете, то есть уже как бы, это следующая стадия уже, верность. Вот на стадии верности любовь раскрывается в полной степени и проявляется в виде феноменов, которые мы уже забыли, что такое бывает в этом мире. Мы забыли эти феномены уже. Она реально любовь защищает судьбу человека на этой стадии.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, дико звезды мерцают. Знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу обороняешь. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от смерти меня темной ночью спасает.
Чувствуете, да? Человек под пулями сидит и знает, что его не убьет, потому что там кто-то сидит, слезу обороняет, верит в него и любит. И Веда описывает, что если женщина верит своему мужу, верна ему, то его убить очень трудно, а может быть даже и невозможно. Она защищает его своим сердцем, понимаете? Это любовь уже настоящая. Это редкая штука в этом мире. Или как Рабиндранат Тагор своей супруге, есть у него такое произведение, называется «Последние стихи», что-то или «Последняя песня», что-то такое. Он своей супруге написал, а мы из этого шлягер уже сделали.
Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сот мели, кот мели, друг мой, прощай. Ты посмотри без отчаяния. Смерть, побеждающий вечный закон, это любовь моя.
Чувствуете, да, разницу между тем, что у нас там, и вот такими людьми? Как я ехал разок в такси в Москве и слышал, один артист, народный артист, рассказывал, его задали вопрос, а что вот самое удивительное в вашей жизни вы имеете, и самое дорогое. И он говорит, а самое удивительное и дорогое в своей жизни я имею, то, что вряд ли вы поймете сейчас. Это моя жена, с которой я прожил удивительную и дорогую для меня жизнь. Понимаете, это значит, что они все экзамены сдали. Это не то, что у них сразу так было. Знаете, такое заоблачная мечта сбылась, и с неба тут это летящей походкой. Понимаете, ты вышла из рая. Такого не бывает, понимаете? Не бывает. А бывает как? И скрылась из глаз. Пелагея моя. А замуж за кого выходить? Или жениться? За кого? За своего мужика, за кого? За обычного человека, понимаете? Часто люди пытаются с помощью каких-то психологических приемов решить проблему своих семейных отношений. Сейчас закончится лекция, люди будут подходить ко мне с одними и теми же вопросами. Олег Геннадьевич, у меня муж пьет. Сделайте что-нибудь. Как сделать так, чтобы он не пил? Какой винтик ему в башке повернуть? Что так вот так? Слушай, давай все спиртное унесем из дома. Нафиг оно нужно? Так не бывает, понимаете? Я сейчас объясню вам закономерности, которые надо знать, чтобы изменить свою личную жизнь. Первая закономерность, она исходит из глубокого знания о том, что существуют три силы в этом мире. У меня есть книжка, которая называется «Законы счастливой жизни». Она несколько лет назад заняла первое место, был конкурс среди нравственных книг. Эта книга заняла первое место. За нее проголосовали 100 тысяч человек. Как ты думаете, почему они проголосовали за нее? Потому что в этой книжке объясняются очень удивительные, глубокие законы, по которым надо жить. И я вам вкратце сейчас эти законы расскажу. Есть три слоя жизни в обществе, три слоя жизни. Первый слой жизни, в нем безнадега полная, и он имеет свои характеристики. Вот, допустим, этот слой называется невежественное существование или невежественная жизнь, в котором нет ни совести, ни знания, ни любви. И, допустим, вы мне говорите, Олег Геннадьевич, я вообще ни в чем не виновата в наших отношениях, я просто за дурака вышла замуж. Когда вы считаете близкого человека причиной только своих страданий и проблем, значит, ваши отношения находятся в полном невежестве. Все. Выхода нет. Веды объясняют, что невежество означает темный колодец, поросший травой. Что значит поросший травой? В Индии просто рыли колодцы в древней культуре. И если колодец зарастал травой, человек идет, бульк. А трава там очень толстым дерном таким росла. Бульк, а дальше что? Слышно, нет что-нибудь? Трава закрывается и тю-тю. Ни голоса, ни звука оттуда не дойдет. И даже если люди рядом с тобой шли, вдруг тебя нету. И найти невозможно. Или с большим трудом только можно найти. Понимаете? Вот так человек, который считает, что только близкий человек виноват в его личной жизни, он находится в таком темном колодце, поросшем травой. Выхода нет из этой ситуации. Вообще просто нет. Никакого счастья не будет. Это называется невежественная жизнь. Невежественной жизнью живут люди, которые ни к чему в жизни не стремятся, не хотят работать над собой. Они выпивают, смотрят телевизор. Женщины в основном в депресснике находятся. Думают только о личном счастье, постоянно мечтают. Мужчины пьют, женщины мечтают. Все смотрят телевизор или говорят по телефону целый день, в свободное время. Остальное время просто работают. Еще более невежественная жизнь – это когда люди уже начинают жить теневым бизнесом, преступными группировками начинают иметь отношения. Вот. Там уже свои законы преступного мира, невежественные законы начинают вступать в жизнь. И человеку очень трудно вырваться из этой ситуации в жизни. Точно так же и с невежественной жизнью, которая связана с алкоголизмом, с пьянством, с развратом, изменами. Невозможно вырваться просто так. И нет здесь выхода, понимаете? Вот женщина приходит, Олег Геннадьевич, объясните мне, как мне объяснить мужу, чтобы он не пил. Никак ты не объяснишь. Нужно менять саму жизнь, причем начинать с самого себя, а не с него. Потому что с него никогда не начнешь. Я, например, не могу жену привести на свои лекции, чтобы она их послушала. Потому что жена будет смотреть, а не слушать, на то, как я веду себя в жизни. И из этого делать выводы, а не из того, что я болтаю. Она сама мне может сказать про мои лекции, вот лекция такая-то, минута такая-то, почему ты не выполняешь то, что говоришь? Послушай и сделай правильно свою же лекцию. Вот, понимаете, то есть близким людям все равно, о чем мы рассуждаем, они смотрят на нашу жизнь. Поэтому рассуждениями близкого человека не переубедишь, нужно жить по-другому. А видно же недостатки близкого человека, не свои. Вот у меня муж пьет, в чем я виновата? Вот если он у тебя пьет, значит ты точно в чем-то виновата. Потому что если бы ты была не виновата, он бы не пил. Этот мир соткан только из одной справедливости. Никогда ни человек не получает то, что он не заслужил в этой жизни. Если говорить уже конкретным языком, то женщина должна служить мужчину энергией любви, мужчине. То есть она соткана из энергии любви, она дает мужчине энергию любви. А если мужчина энергии любви не получает от жены, то у него есть два варианта, откуда ее получать. Только два. Первый вариант от Бога, то есть быть духовно развитым человеком, тогда ему вообще жена не нужна, он может в монастыре жить и получать любовь от Бога. Зачем ему жена нужна тогда? И второй вариант, откуда он еще может получать, кроме жены, энергию любви, откуда? Откуда? Алкоголь, мои хорошие, от бутылки. Ну, я не говорю тот случай, когда у него там пошла другая волна, да? Он пошел в другую сторону в жизни, другую себе нашел. Если он более-менее честный человек, то у него два варианта. Или к Богу удариться, или водку, бутылку найти себе, другую подругу, верную свою. Выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей. Понимаете, это энергия любви тоже бутылка. Какая это энергия любви? Безнадега там, безнадега. Горилка, горькая. Горькая это любовь. Потому что нет настоящей. Человек, когда пьет, он разрушает свою жизнь. Это самоубийство такое тихое. Потому что он не может уже работать над собой, бороться за свою жизнь. Он просто хочет немедленно счастья и все. Этому не надо себя оправдывать в отношениях. Вот моя жена гуляет. В чем я виноват? Надо посмотреть, кому она гуляет. Вот как ведет этот человек себя? Какой он? Вот какой он, такой ты должен быть. Вот если ты таким будешь, тогда она не будет гулять. Вот и все. Ведь очень просто понять. Вот, допустим, муж классный такой, знаете, такой вот классный, весь из себя такой, ну все, заботится, ухаживает. И жена, каком замухрышке ходит. Ну, такой, гуляет к нему. Предпочитает его общество. Такое бывает, нет? Ну, если ты хороший, бывает? Бывает. Ну, значит, она придурочная просто, ну и пусть и там остается, ну, найди себе нормальную. Бывает иногда, да. Ну, в основном так не бывает. В основном так не бывает, да, ведь правда? Ну, конечно, все бывает. Но в основном, вот, если ходит, значит, там как-то вот... Ну, докажи вот ей, что ты лучше. Встреть его, сделай ему точный массаж лица. Полечи его немножко. Проведи медицинскую процедуру. Она будет тебя уважать после этого. Жена увидит, ну, смотри, мужик-то у меня нормальный. Точный массаж лица сделал этому моему. Он сейчас отдыхает, лежит после массажа. Восстанавливается. Мужчина должен быть мужчиной. Понимаете, в этом мире нет несправедливости. Поэтому не надо, вот психика же на чем зацикливается. Олег Геннадьевич, у меня особый случай. У меня исключение. Вот, это означает невежественная жизнь, вот этот слой жизни, в котором нет выхода, безнадега. Темный колодец, поросший травой. Дальше, в этой безнадеге нет семейной жизни. Запомните, если у вас так психика работает, он во всем виноват, не могу с ним жить, все. Это значит, что у вас нет шансов, возможности вообще иметь семью. Просто по вашему стилю жизни внутреннему. Потому что мы говорим о внутренних чувствах. Бывает такое, что человек выпивает, а женщина чувствует себя комфортно, хорошо с ним. Бывает такое? Думайте. А? С ним выпивает? Нет. Люди, когда выпивают, они не могут себя комфортно чувствовать. Они все страдают. Просто сами не могут себе признаться в этом. Сейчас произучим этот вопрос. Поднимите руку. Вот женщина, которая достигла вот этой возможности внутренней. Муж выпивает, а я чувствую себя хорошо, работаю над собой, побеждаю судьбу. Есть такие женщины или нет здесь? Это значит, если вы действительно успокоились в сердце, что скоро он бросит пить. Это гарантия. И вы уже это знаете, чувствуете. Вот смотрите, я вам расскажу три стадии победы над судьбой. Судьба где находится? Она находится между нами. И воплощается в жизни через близкого человека. Судьба так всегда действует. Вот смотрите, когда человек думает о святом человеке, святость сначала наполняет его изнутри, в сердце. Так побеждает судьба. Первая стадия победы над судьбой. Что происходит? Спокойно внутри. Близкий человек пьет, глупости делает. Мне стало спокойно внутри. Вторая стадия. Смотрите, внимательно смотрите. Судьба же между нами. Я уже там внутри разобралась с ней. Очистила свою судьбу внутри. Мне стало спокойно. Дальше, с помощью молитвы, работы над собой, я начинаю влиять на отношения. Я начинаю относиться к нему лучше. Служить, заботиться, пытаясь. Несмотря на то, что он плохой человек. Забочусь, служу ему. Что происходит дальше? А дальше происходит то, что в нем просыпается совесть. Я уже начинаю лучше его воспринимать, и в этот момент его начинает крючить. Он чувствует, что делает что-то не то. У вас дошло до этого? Нет? Уже дошло. До второй стадии дошло. Он еще пьет при этом. Интересно. Вот интересно посмотреть, как это происходит. Его уже начинает крючить. Он чувствует, что только не так. Жена хороший человек, я козел. Ну, то есть он чувствует уже что-то не то в жизни происходит. Как он как-то не так себя ведет. И третья стадия какая? У него происходят коренные изменения внутри. Он делает вывод. Все. Это означает, что она победила свою судьбу. Потому что почему он ей такой достался? Потому что она сама в прошлой жизни была таким. Понимаете, тонкое тело, психическое тело называется еще телом желаний. Вот как мы живем, допустим, в прошлом, то нам и достается в настоящем. Мне одна женщина подошла и говорит: Олег Геннадьевич, вы можете мне как-то олицетворенно показать мою судьбу? Я говорю: конечно, могу, без проблем. Она говорит: ну-ка покажите. Я говорю: смотрите, поставьте перед собой всех своих родственников и близких друзей. Вот вся ваша судьба.
Точно, Олег Геннадьевич.
Вот она вся ваша судьба. Вот это вот вы, и вот это вы, и вот это. Есть хороший человек, через него вы реализуете хорошую свою судьбу. Есть, который приносит вам трудности.
А есть близкие вообще, понимаете, близкие, это жесть.
Почему? Потому что есть три типа отношений. Первый тип – это легкие отношения в жизни человека, легкие отношения. Означает дружеские, это легкие отношения. Вместе поехали, отдохнули, покупались, позагорали. Нам хорошо так с друг с другом. Ты меня уважаешь, уважаю, я тебя тоже уважаю. Все классно, все. Это самые легкие отношения. Никакая карма реализуется. Хорошая, добрая, с друзьями. Дальше – деловые отношения, более глубокая карма. Уже люди выпрыгивают из многоэтажек иногда. Знаете, уже начинается жесть потихоньку. Там более тяжелая судьба. Директор завода дается по судьбе. Олег Геннадьевич, вот такой скотина? Да, по судьбе. Все по судьбе. Даже правительство в стране по судьбе дается. Все по судьбе дается человеку. И ты должен принять это все, иначе не будет нормальной жизни. Если человек не принимает директора своего завода, не принимает, говорит, я не принимаю этого человека. Что дальше будет? Этот человек, который не принимает директора своего завода, что с ним будет дальше? Он получает свободу. Директор завода ему дарит весь мир. Понимаете, весь мир ему дарит. Точно так же, если человеку не нравится его близкий человек, он тоже получает свободу.
Один совсем один.
Понимаете? Результат неправильного представления о жизни, о том, что происходит. Итак, деловые отношения трудные, уже карма начинает реализовываться тяжелая. Не просто там мы наслаждаемся вместе, поехали на курорт, друзья. Вот. Дальше уже деловые отношения уже жесть. И самая тяжелая судьба приходит через какие отношения? Семейные. И причем Чем больше мы хотим счастья от кого-то из родственников, тем больше страданий мы получим через эти отношения. Например, если от мужа больше всего хочу счастья, значит, больше всего страданий через него придет. А если я больше всего счастья хочу через детей, от детей, значит, через кого больше всего страданий придет? Через детей. Теперь я вам открою маленький секрет. Есть два типа людей, которые создают семью. Одни люди хотят сильной влюбленности, чтобы создать семью. Знаете, такое чувство, такое... Вот такое. Вот так. Вот чем больше они чувства испытают этого, тем больше страданий они также испытают от этих отношений. Другие люди, второй тип людей, представьте себе, есть такие люди, которые хотят семью создавать не для того, чтобы балдеть вместе, а для того, чтобы идти одной дорогой, чтобы человек был взглядов одних с одним, со мной, чтобы у него была вера одна, чтобы он как бы понимал, ну, взаимопонимание было в жизни. И если одни создают семью где? На дискотеках там... Пам-пам, пам-па-пам-пам, вот. То вторые отношения создают где? В храмах. Знакомятся уже по-другому. Не в постель друг друга тащат, а общаются друг с другом, разговаривают. Создают отношения, выясняя, как мы хотим жить, как мы будем заботиться друг о друге. Пытаются отношения строить с помощью беседы. Одни в постель друг друга тащат, и потом, если в постели прилипли так, что не можем разойтись, значит, женимся. Полюбили, совсем полюбили друг друга. Полюбили настолько, что женимся. Иногда залетели и женимся. Как она подумает, иначе мне несчастье. Я говорю, какое? Я залетела. Я говорю, в смысле? Забеременела. Так это же счастье, наоборот. У тебя ребенок появился. У некоторых вообще нет шансов, чтобы это было. А у тебя есть уже ребенок. Классно. А я не хотела от него. А может, мы вообще вместе не будем жить? А что тогда в постель залезли? Не знаю. Не виновата я, он сам пришел. А вынашивать-то тебе и рожать, моя хорошая. Видите, мы не знаем даже, что такое семья часто. Мы не понимаем, что как раз от этого драйва и желания сильной влюбленности и приходит самая тяжелая карма в жизни. И это не то, что у человека так устроено в жизни, так устроено вообще везде в природе. И веды приводят такие примеры. Если, смотрите, слушайте эти примеры. У мотылька самый сильный драйв и самое сильное чувство возникает от света. Как умирают мотыльки? Летя к свету и обжигая крылышки. Согласны с этим? Дальше. У рыбы самое сильное чувство. Она вообще такая, знаете, немножко туповатая такая. Если у кого-то аквариумы были, есть, смотрели в глаза. Они такие, глаза у них такие тупые. Они такие... Пугаются. У них страх в глазах только и тупость, и все, два чувства. Раз. Вот так плавает. Вот. Но у рыбы есть одно очень сильное чувство, это чувство вкуса. И поэтому рыба погибает через что? Через червячка. И рыбаки знают, что даже если рыбка дернула крючок, и ей больно, она отскакивает, но все равно приплывет, надо ждать поклева дальше. Если червячок вкусный, но чувство боли возникло, все равно она туда лезет. Пищите и лезет. Понимаете? Значит, она погибнет через это чувство вкуса. У оленей чувство слуха самое нежное и изящное. Они слушают лес всегда. Они застывают в лесу и слушают лес. И представьте, в лесу раздается звук такой нежный рожка. Пам-па-пам. Рожок, да, играет охотника. И олень тык-дык-тык-дык-тык-дык послушать. И дальше что? Пиф-паф, ой-ой-ой, тю-тю. То есть олени погибают из-за чувства слуха. И люди это использовали в древней культуре, в охоте. Не надо было на вертолетах за оленями летать, понимаешь? Как сейчас это делают. Просто поиграл в рожок и все. Слонов знаете, как ловили? У слона самое сильное чувство – это половое чувство. Он сам неуклюжий такой, но секс любит. с удовольствием сексом занимает. Вот. И просто слоних тренировали, и слон в стойло забегал за слонихой просто, и все. Не надо было сильно напрягаться, чтобы его поймать. Точно так же и человек разрушает свою жизнь через сильное желание. Чем сильнее желание, тем сильнее трудности в жизни. Но это не значит, что все плохо. Просто надо принять тот факт, что если ты хочешь все сразу, чтобы отработать, чтобы сразу много любви, много страданий, значит, у тебя такой характер просто, и все. Ну, значит, вот так ты хотел, и так это получил. Ну и получи, и распишись, все. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Вы согласны получить по заслугам от этого человека? Конечно, согласны. А вы от этой девушки согласны получить по заслугам? Да. Пожалуйста, я подписываюсь, все, мне нравится, да. Не вздумайте разойтись. Хорошо, конечно, мы будем вместе всю жизнь. Все, вот. Раньше-то люди под венец шли, плакали, они же понимали, что есть судьба. А мы не понимаем, веселимся. Ты все пела, это дело, да, теперь попляши. Итак, видите, есть закономерности в жизни определенные. Потому что самая главная проблема людей заключается в том, что они верят, что может быть лучше. Из-за этой веры они не идут вперед в отношениях, а стоят на месте и ждут, когда разойдутся. Особенно есть такое бытующее заблуждение, хоть на каждой лекции об этом говорю по семейным отношениям, все равно это заблуждение остается быть. Одна девушка мне прямо-прямо сказала о том, что Олег Геннадьевич, а у нас же гражданский брак. Знаете, если вы вместе год живете, значит, Бог вас соединил. Он держит вас вместе зачем-то. Если вы при этом не хотите расписываться и говорить, что у вас гражданский брак, это ничего не меняет. Вот вас Бог вместе соединил, понимаете? Живите вместе, развивайте отношения. А если вдруг Он не соединил нас? Если бы Он не соединил, вы бы тогда не жили вместе. Люди не могут сами вместе жить. Мы сами, Олег Геннадьевич, вместе живем? Нет, не сами. Если бы вы сами жили вместе, вы бы не чувствовали то, что не можете уйти друг от друга. И вообще люди, если сами вместе живут, они пожили, разошлись, даже не заметили. Это значит, ничего и не было. Не было печали, просто уходило лето. Не было печали, не было разлук, потерь. Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Если живете вместе, значит, Бог соединил. Примите друг друга. Итак, первый слой – жизнь невежестве. Если у вас такая жизнь, не надо думать, что вы сейчас исправите близкого человека. Люди в невежестве не видят и не чувствуют друг друга. Второй слой – это жизнь страсти. Жизнь страсти означает, что люди уже почувствовали друг друга, начинают понимать, но у них есть одна проблема. Они друг друга только чувствуют с позиции своих желаний, а вернее общих друг с другом желаний. У них есть общие желания друг с другом. Мы хотим построить дом, родить детей, мы хотим вместе обустроиться, чтобы у нас денежки были, в обществе хотим быть вместе, рисоваться, ходить, чтобы нас всех уважали и так далее. Это называется жизнь страсти. Люди живут друг с другом, им кажется, что они друг друга понимают и чувствуют и видят. Но на самом деле их сердца друг от друга полностью закрыты. Внутри друг друга они не чувствуют. И у таких людей, когда они живут в страсти, у них нет искренней беседы, не быть не может. Они боятся сказать правду друг другу. Они всегда рисуются друг перед другом. И всегда находятся в таком состоянии страха потерять близкого человека. Они боятся измены, такие люди. Вот я не боюсь, что мне жена изменит. Потому что у меня другие отношения. Многие люди боятся. Почему они боятся? Потому что жизнь страсти. Сердечко друг другу открыть не можем, потому что это такой слой жизни. Здесь не предусмотрено открытие сердца. Здесь предусмотрено стремиться к успеху, пальцы веером раскрывать, денежку зарабатывать вместе, квартиру копить, детей рожать, на работе работать, друзей иметь, рисоваться перед ними. А открывать сердце друг другу не предусмотрено. И поэтому, когда люди в страсти живут, а сердце не открывается, и потому что поэтому нет глубоких отношений, и это постепенно становится что? Скучно, тяжело. Потому что работать это тяжело, к чему-то стремиться, это тяжело. Воспитывать детей, это тяжело. Они думают, что им легко так будет жить, а становится все тяжелее и тяжелее с каждым годом. И результат какой? Жизни в страсти. А результат такой, что кто-то тайком начинает гулять. Потому что сердце-то не открыто, закрыто. И поэтому и никакой совести нет в отношениях. Сегодня с тобой, завтра с другой. И в результате люди в страсти неожиданно обнаруживают, а как это мы с ним 20 лет прожили, и он начал мне изменять. Ко мне подходят, вот так спрашивают, а как вы прожили-то вместе? Вы хоть сердце друг другу открывали? У вас хоть верность была, вот это вот чувство? Верю в тебя, дорогую подругу мою. Нет, мы вместе работали, детей воспитывали. Это называется жизнь страсти. Что такое жизнь благости? А жизнь благости означает, что человек начинает искать проблемы. И люди в страсти постоянно ругаются, кстати. Почему они ругаются? Потому что признак ругани, когда люди вообще ругаются друг с другом, есть только одна причина. Я хочу доказать тебе, объяснить тебе, как меня надо любить. Вот причина ругани. Почему? Мы же не ругаемся. Я тебе объясняю, что я хочу тебе служить. Я. Он, нет, нет, я хочу тебе служить. Я буду тебе верной. Нет, я буду тебе служить. Я. Никто так не ругается. Все ругаются, ты почему так поступил со мной? Все ругаются по-другому, понимаете? Люди в страсти почему ругаются? Потому что люди в страсти, они хотят наслаждаться жизнью, но по-дружески договариваться пытаются. Это называется психология уже. Входит, люди в страсти живут с помощью психологии. Они так называют это. Хотя психология означает наука о душе. Психос означает душа. Душа никогда не договаривается. Душа верит и служит близкому человеку. И так люди в благости живут по-другому. Они пытаются заботиться друг о друге, открывать сердце близкому человеку. Они пытаются принять его. Они глубже понять его пытаются. А если он начал гулять, то они тогда прощают ему. Говорят, слушай, тебе хочется вот с ней отношения строить. Объясни мне, почему. Я хочу быть лучше. Я хочу быть твоей самой любимой. Люди в благости способны прощать. Люди в страсти не способны. Если загулял, пошел вон, скотина. А понять, почему загулял, мозгов не хватает. Итак, видите, есть три слоя. Благость, страсть, то есть невежество, страсть и благость. Теперь ответ на наши вопросы по отношениям. В невежестве живем, нет Бога, нет отношений, каждый доказывает свое, ругаемся постоянно, ненавидим друг друга. Шансов нет измениться. Что надо делать? Менять свою жизнь, делать алтарь дома, начать работать над собой, начать прощать, молиться и так далее, переводить свою жизнь в благость. Твоя жизнь в благость переходит, постепенно жизнь близкого человека тоже переходит в благость, потому что он является всего лишь олицетворением твоей судьбы. Вот как тебе положено, таким он и будет. А если тебе положено что-то другое, значит, он будет другим. А если он не будет другим, значит, судьба его сделает другим. А если он все равно не хочет, она сделает из него котлету. Я вам серьезно говорю, я видел такие примеры. Вот такие даже жесткие примеры. У меня был один пример. Одна женщина все выполняла перед мужем и сыном. Они изгалялись над ней, как хотели. Она заботилась, служила им, прощала. Но это крайний случай. Не то, что так у всех должно быть, но это крайний случай. И когда она слушала лекции тоже, работала над собой, и когда она почувствовала, что она уже все как бы спокойно к ним относится и простила им все, они все равно продолжали издеваться над ней. В этот момент они погибли в автокатастрофе оба. Не хотите жить как надо? Бог сделает котлету. Но в основном так не бывает. В основном, если ты достоин чего-то, получаешь. А эта девушка потом, женщина, вышла замуж, потом дальше начала жить. Не то, что она там все потеряла в жизни, нет. Попытайтесь это понять, что в этом жизни, в этом мире нет поражений, если ты идешь правильным путем. Поражение означает просто темный колодец, невежество, нет понимания, как жить правильно. Если у вас отношения формальные, нет глубины, не надо мне, как бы, меня спрашивать, Олег Геннадьевич, как поменять этого человека? Никак не поменяете. Меняйте свою жизнь, входите в благость. Пытайтесь жить правильно, свое сначала самому, а потом постепенно близкий человек поменяется сам. Его не надо менять. Это происходит через сердце, через любовь. У нас уже практически не осталось времени. Я очень благодарен вас за ваше слушание, ваше внимание. Интересно. 3 года слушаю ваши лекции. Начала молиться по утрам. Появились силы и смысл жизни. В браке более 15 лет, мы многодетная семья. Вопрос касается интимной сферы жизни. Для мужа секс всегда стоял на первом месте. Я всегда боялась ему в этом отказывать и соглашалась на секс для сохранения семьи, из-за страха потерять его. Но теперь страх пропал, появилось желание объяснить ему, что я чувствую. Появились психические силы отказать ему, если я этого не хочу. Я почувствовала себя намного счастливее, но в результате у мужа депрессия и разочарование. Он не знает, как дальше жить без секса. Что делать? Продолжать свою игру в порядочную женщину, терпеть сексуальное рабство или попытаться быть счастливой, является секс служением мужу в благости или в невежестве? Сейчас я вам все объясню. Интересно устроен этот мир. Смотрите, женщины. Женщина получает половое счастье, половое чувство от тонких отношений. И это половое чувство женщины, оно не находится только в одном месте. Понимаете? Оно находится во всем теле. Женщина наслаждается жизнью через комфорт в квартире, через вкусную пищу, которую мужчина не может так сильно чувствовать, как женщина. Она наслаждается жизнью через заботу, ласку, внимание. Это ее половая энергия действует в это время. У мужчины есть только одно место, которое дает вот это ощущение, в отличие от женщины. Причем у женщины тоже это место нормально работает. Кроме всего прочего, понимаете? Когда женщина начинает работать над собой, часто бывает так, что она начинает чувствовать... И вообще, это обычное у женщины чувство, что я возвышеннее мужа. Это обычное дело, я объясню вам почему. Потому что есть 2 психических цилиндра. Есть наружный психический цилиндр, есть внутренний. У мужчины очень сильно развит внутренний психический цилиндр, а наружный очень не развит. То есть его качество характера не выходит наружу, они скрыты от глаз. А у женщины, наоборот, наружный психический цилиндр очень сильно развит, а внутренний, наоборот, развит хуже. И поэтому женщина думает, блин, ну я такая хорошая, почему я с этим дураком живу? Это естественное чувство у женщины, потому что очень трудно увидеть качества характера глубокие женщине с первого взгляда. А мужчина, наоборот, видит сразу, вот у жены все классно, у нее характер идеальный с первого взгляда. То же самое относится и к сексу. Женщина, она заинтересована именно в нежности и ласке больше всего в жизни. Это ее действует так половая энергия. А мужчине нужен грубый секс именно. Это даже строением половых органов, половых центров психических обусловлено. У женщины половой центр имеет более возвышенную природу. Он находится в паховой области. И им управляет планета Венера. В целом планета Венера имеет очень чистый и возвышенный характер, поэтому для женщины половая жизнь – это что такое важное в семье и ценное, понимаете? А у мужчины более низкий копчиковый центр психически управляет половой энергией, и это, там планета Марс управляет, она такая грубую природу имеет, и природу такого насилия, захвата, понимаете, так устроила природа. И женщины часто... Они возвышают, возвеличивают свое чувство, что мне не нужен грубый секс. Но понимаете, существует определенный механизм в природе, который определяет, что есть что и кто есть кто. Как определить, почему мужчина бросается на женщину? В чем причина? Я вам сейчас расскажу эту причину. Половые центры, нижние половые центры женщины имеют горячую природу. И они разжигаются от того, что женщина получает различные блага от жизни. Она наслаждается комфортом, пищей, подружками и так далее, жизнью, которую создает ей муж. Чем больше она наслаждается этой жизнью, тем сильнее горит ее половой центр. А у мужчины половой центр имеет холодную природу. Поэтому мужчины сами по себе могут жить без женщин спокойно в монашестве, не сильно напрягаясь. Но женщины, когда живут вместе, одинокие, они очень много плачут, ругаются и так далее. Очень трудно женщинам жить вместе, а мужчинам легко, потому что у них холодная половая энергия, у женщин горячая. Так вот, знаете, когда женщина наслаждается жизнью, и мужчина бросается на нее, это значит, что она получает свою половую энергию от судьбы, а он нет. Я не буду вам говорить, что вам делать, там вы мне конкретные вопросы задали. Олег Геннадьевич, мне лежать с ним в постели или нет? Я как бы, это ваш практический вопрос, вы сами решите. Просто знайте, если уж говорить вообще о более возвышенных вещах, когда люди живут очень духовной жизнью и возвышенной, о какой вы говорите сейчас про себя, то у мужчины пропадает сильно большое половое желание. У него другие чувства к женщине возникают. Но есть еще одна причина, почему у мужчины возникает сильное желание секса по отношению к женщине. Эта причина заложена судьбой. Потому что когда у женщины очень горячие половые центры, это значит, что надо, чтобы появился ребенок. Когда у женщины появляется ребенок, то и половина где-то половой ее энергии уходит на него, а половина остается на муже. Когда еще один ребенок появляется, то еще больше уходит. И постепенно психика мужчины успокаивается, приходит в норму. И баланс между половыми желаниями мужчины и женщины возникает. И этот дисбаланс означает нехватка детей в семье просто. Вот и все. За исключением всего остального, что я вам описал еще. А теперь, когда вы все узнали, делайте свои выводы и поступайте, как считаете нужным. Но если вы будете мужика в депресняк гонять, это значит, точно вы делаете что-то не то. Как открыть сердце? Вопрос. Не надо ничего открывать. Поймите, что в этом мире мы все получаем, потому что мы это заслужили. Допустим, некоторые спрашивают меня все эти вопросы. Олег Геннадьевич, как исправить свой характер? Как открыть сердце? Как стать лучше? Эти вопросы не являются правильными, потому что в этом мире все эти вещи мы получаем как наказание. Почему сердце закрыто? Потому что я наказана. Когда ребенок стоит в углу, он наказан. Ему надо выходить из угла или нет? Как выйти из угла? Если он будет спрашивать, как выйти из угла? Ему скажут, стой в углу, зачем тебе выходить? Ты наказан. Есть такой анекдот на эту тему. Солдат в учебку попал, ему дали ломик, начал подбирать плац. Пришел, говорит, я хочу метлу, я хочу качественнее подметать плац, дайте мне метлу. Прапорщик говорит, а нам не надо, чтобы ты качественнее подметал плац, нам надо, чтобы ты замучился. Понимаете, нам так кажется, чтобы... Дайте мне открытое сердце, почему у меня закрытое сердце? Они предусмотрены программой, что у тебя должно быть открытое сердце. Вот начни жить правильно, когда заслужишь открытое сердце, получишь открытое сердце и жить будешь счастливее в результате. Вот так работает система вся, в которой мы живем. Олег Геннадьевич, почему я такая обидчивая? Выполняя свои обязанности перед мужем, служи близким людям, придет время, обидчивость пройдет. То есть ты заслужишь более счастливую жизнь, обидчивость уйдет из твоего сердца, станешь необидчивая. Понимаете, мы же чего хотим? Мы хотим счастья в конечном счете. Видите, опять, не служить, а счастье. Олег Геннадьевич, где счастье? Дайте необидчивость, дайте мне открытое сердце. Не работает система. Надо сначала выполнять свой долг, а потом получать плоды. Сначала стулья, сначала деньги, а потом стулья, да? И не наоборот. Понятно, как работает система? Последний вопрос. Что делать с ощущением, что я плохая мать? Что пока еще далека от безусловной любви и не всегда поступаю правильно в отношении к ребенку. Постоянно терзает чувство вины. Один святой человек имел ученика, и тот подошел к нему и говорит к учителю, говорит, мой учитель, я самый падший, я такой падший. И он слушал это все, и потом говорит, слушай, ты, говорит, не самый падший, а просто падший. И все. Иди чисть картошку. Понимаете, это тоже проявление вот этого эгоизма. Я такая плохая мать, Олег Геннадьевич, такая плохая мать. А почему вы об этом не говорите? Только по той причине, что вы хотите наслаждаться своим материнством. И все. Потому что если человек хочет быть хорошей матерью, он не говорит «плохая я мать» или «плохая», или «ниха плохая». Просто служите, заботьтесь о своем ребенке и не думайте, хорошая вы мать или плохая. Придет время, станете лучше. Это то же самое. Смотрите, я захожу на кухню, девушка заходит на кухню, говорит, Олег Геннадьевич, на кухне такой бардак, о, бардак такой. Что делать? Ну просто убирай кухню и все, что ты говоришь об этом? Это тоже эгоизм так проявляется. Я плохая, такая плохая, самая плохая мать на свете вообще. Так действует эгоизм просто. Ты не самая плохая мать, а просто плохая, и все. Иди, выполняй свои обязанности. Ну, конечно, как бы вопрос-то сам звучал так, что делать с ощущением, что я плохая мать. Вопрос задавался таким образом, чтобы ответ был примерно такой. Так вы, если имеете такое ощущение, значит, вы хорошая мать. Ничего не надо делать с этим ощущением, просто выполнять свой материнский долг и все. Ничего не делайте с ним. А вообще, конечно, вы все очень хорошие люди, без всякого сомнения. Потому что плохие на лекции на такие не ходят. Я вам серьезно говорю, то есть я преклоняюсь перед теми, кто сидит в этом зале. Вот, например, женщина сейчас выслушала о себе критику какую-то определенную. Это же очень трудно. Вот если сейчас кто-нибудь вышел и говорит, а вы сам, Олег Геннадьевич, что за человек вообще? Что тут сидите тут, выступаете перед всеми? Вот. Наверное, я бы не улыбался. Видите, то есть на самом деле я очень благодарен вам всем за то, что вы выслушали меня, 3 часа сидели здесь. Хочу оставаться с вами. Я желаю вам всем счастья, любви, хороших отношений и всего самого светлого в вашей жизни.